эти получились самые короткие. Несмотря на то, что я сослался на какую-то там свою лекцию давнего времени, прочитанную в городе Томске по случаю разворачивания там, или точнее уже развернутой там, программы подготовки тьюторов и я ее привел для того, чтобы не повторять каких-то там моментов, каких-то там аспектов. Но сегодня и в сегодняшнем контексте я все равно буду говорить про другое и по-другому. И здесь надо сделать несколько оговорок, связанных с природой философии, философствования как такового, и с тем, что я про это понимаю. Дело в том, что тема индивидуальности, она вообще достаточно распространена среди гуманитариев, философов, и ею занимаются и философы, и психологи. И главное, что эта тема или этот предмет, он является достаточно болезненным для вообще методологии гуманитарных наук, для гуманитарного знания. Когда в 19 веке, с самого начала практически 19 века, предпринимались попытки создания гуманитарных наук, то единственным образцом, который можно было найти для создания наук, были науки естественные. Вообще, что такое естественные науки, это само по себе сложный и самостоятельный вопрос, и самостоятельный предмет, потому что то, что было известно в 19 веке как естественные науки, представляло собой в распространенном тогдашнем философском, методологическом и научном знании скорее не науки как таковые, а предметы научные. А научные предметы начали складываться в новое время. И помимо того, что они складывались в рамках развития научного знания как такового, на них очень сильное влияние оказало образование. В частности, один из самых известных философов 18 века, Христиан Вольф, организуя преподавание в университетах, университете своем, я не помню даже сейчас точно в каком именно университете, немецком университете он преподавал, организовал это преподавание по вот предметному принципу и фактически дал название, так перформативно обозначил разные научные предметы, и по поводу этих предметов были построены соответствующие учебные курсы. И вот, вот эта вот необходимость оформить научное знание в некой области, поименованной Христианом Вольфом для учебного предмета, привела к постепенно, через там несколько поколений профессоров, привела к тому, что сформировались вот эти самые научные предметы, в которых, ну, собственно, вводился сам предмет науки, той или иной, обозначалась методология этой науки, методы, подходы, способы познания, ну и соответствующие языки оформления этого знания. Поэтому к XIX веку оформилось несколько естественных наук, главной и центральной из которых была, конечно же, механика, ну или в более широком виде физика. И фактически физика и, в частности, механика в дальнейшем выступали образцом для организации построения всех научных предметов. И даже на сегодняшний день, наверное, именно физика и механика являются таким классическим вариантом науки, представляют собой классический вариант науки. Поэтому не случайно снобистские физики делят все науки на две части. Физика и коллекционирование марок. Потому что, формируя естественные науки с объектом, который они изучают, природой, естествоиспытатели столкнулись с тем, что если в науке механики наработано достаточно много идеальных объектов, будь то там материальная точка, рычаг, маятник, непрерывное, прямолинейное, равномерное движение, абсолютно черное тело, ну и так далее, там достаточно много всяких физических объектов идеальных, то вся остальная природа, она с трудом описывается идеальными объектами. Ну, в частности, живая природа долгое время вообще не имела никаких идеальных объектов, вплоть до 20 века. И в 20 веке даже была такая, ну, не очень известная, не очень получившая продолжение, попытка превратить биологию в науку. Но из чего ее, собственно, надо было превращать в науку? Ее нужно было превращать в науку из вот этого самого коллекционирования фактов. Поэтому помимо механики первой, ну а потом, скажем, каких-то там других физических дисциплин, все остальные науки естествознаний на долгое время застряли вот на этой стадии развития, коллекционирования и описания разных фактов. Когда фактов собиралось достаточно много, возникала проблема классификации. Но проблема классификации, несмотря на ярчайший вклад Карла Линнея в классификацию животного мира, в общем, так и не была разрешена в естественных науках до математики, а может быть даже не до математики, а информатики в 20 веке, потому что даже для биологии Карл Линней сделал две классификации. Одна из них так или иначе опиралась на объектные, объективные основания. Вторая была совершенно отпотолочной. То есть, если животных он классифицировал таким образом, что потом дарвинизм так или иначе принял это дело и верифицировал эту классификацию, то ничего подобного с классификацией в мире растений не проделано до сих пор. И в этом смысле классификация растений в современной биологии представляет собой вот это самое пресловутое коллекционирование марок. Там нет, скажем, необходимых и достаточных условий для того, чтобы связывать различные номинации тех или иных типов, классов, отрядов и так далее между собой, соотносить их каким-то образом, и они, ну, представляют собой не более чем топику. То есть ящички, в которые складываются чего-то, вот, отлично от другого, ну и приходится считаться с тем, что все, что мы знаем про растительный мир, классифицируется как-то или упорядочивается через те ящички, в которые это все разложено сначала Карла Линнеем, а затем последующими ботаниками. Так вот, биология, как наиболее такая неудачливая естественная наука, в отличие от физики, задавала там другой полюс естествознания. Он где-то посередине между биологией и физикой или механикой болталась химия, в которой, в общем, не удавалось достичь такой же строгости и идеализации, как в физике, но тем не менее какие-то идеальные объекты там существовали. Ну а набор эмпирических фактов, он напоминал ту же самую биологию вплоть до того, как, скажем, появилась периодическая система элементов Менделеева. Но и периодическая система Менделеева не решила проблемы о научивании химии, потому что уже после Менделеева и сам Менделеев, и там, Бутлеров, и французские химики уже после создания периодической системы элементов начали выяснять отношения между собой по поводу существования в химии идеальных объектов. Ну, например, валентности. Когда нужно было строить какие-то модели для описания химических явлений и процессов, то пользовались моделью атома, простейшей структурой, и вопрос о том, а существует ли в химии, скажем, в мельчайших единицах вещества какие-то структуры объективно, или это придумано для нужд, скажем, объяснения одним химиком другому химику каких-то там вещей, которые он понимает и научился делать эмпирически, долгое время было неизвестно. Ну, вы, наверное, помните, что и сама периодическая система Менделеева создавалась отнюдь не для описания объективного базиса, элементарного базиса химии, а Менделеев придумывал ее для нужд образования. А как студентам втюхать и объяснить, скажем, там, взаимосвязи, различия между различными элементами, и как-то упорядочить для них в картинку, чтобы студенты не учились химии так же, как учатся гуманитарным дисциплинам. А что означает гуманитарным дисциплинам учиться? Это означает наизусть выучивать даты, имена, события, которые не имеют в большинстве своем ни объяснений, ни какой-то там преемственности, ничего, да? Ну и в этом смысле, если вы вспомните свою учебную практику, или те, кто сейчас учится, то, наверное, обнаружите и увидите разницу между тем, как сдаются экзамены по естественным дисциплинам или по точным наукам, да, и по наукам гуманитарным, в частности, по истории. Если в естественных науках нужно что-то понять, и можно что-то из чего-то вывести, и там поэтому соображалка, она помогает сдаче экзаменов и тому, чтобы студент мог договориться с преподавателем, то в гуманитарных науках нужно знать, выучить наизусть. И вот эта вот как бы неупорядоченность фактов, неупорядоченность каких-то явлений, которые наблюдаются, она очень сильно тревожила методологов гуманитарного знания в 19 веке. И некоторое время они пытались внести в гуманитарное знание такой же порядок, как существует вот в образцовых, эталонных, естественных науках, в частности, в механике. Поэтому стали появляться разного рода механистические теории, или гуманитарное знание пытались упорядочить в каких-то измах, например, там, в социологизме, там, биологизме и так далее, механицизме, внести какой-то порядок в гуманитарное знание с тем, чтобы перейти от простого коллекционирования фактов к хотя бы каким-то самым простейшим теоретическим работам, достигать объяснительной, приводить гуманитарное знание к объяснительному, что ли, попытаться его объяснять. Но когда и это, в общем, не получалось, то целым рядом философов, методологов тогдашних гуманитарных наук было выдвинуто предположение, что историческое знание или знание о духе, знание о культуре в принципе отличается от естественного знания, от естественно-научного знания. И для этого у них была соответствующая как бы философия, заимствованная еще с древних времен. Ну, в частности, тот же самый Аристотель, когда создавал свою аналитику, он категорически отказался использовать в качестве единиц суждения единичный объект. Вообще отказывая единичному или уникальному в праве становиться объектом научного знания или вообще мышления, логики, по крайней мере. На этом основании Аристотель запрещал употреблять имена существительные, а особенно имена собственные, в построении своих суждений, силлогизмов там и так далее. Он предпочитал оперировать знаками, символами, обозначающими, замечающими собой имена, собственные имена единичных вещей. И это представление, ну, оно, в общем, стало общим местом для логики, для формальной логики. И только недоучки или те, кто очень поверхностно относился к логике, могли употреблять там выражения типа «Сократ – человек», «Все люди смертны, следовательно, Сократ смертен», там, ну и так далее. В аристотелевской силлогистике там, в общем, в строгом смысле этого слова нужно было употреблять символы и знаки. Там А есть Б, Б есть С, следовательно, А есть С, ну и так далее. Так вот, в качестве такого кардинального различия между естественными гуманитарными науками, естественным гуманитарным знанием, философы и методологи 19 века положили уникальность исторических событий, говоря о том, что история состоит из индивидуальных случаев, уникальных событий, и поэтому никакой исторической теории или теоретических каких-то построений быть не может. Понятное дело, что такой радикальный тезис, он был своеобразным ответом на разного рода вот эти вот измы, в которых социальные явления, гуманитарные явления, исторические явления пытались подвести под некие законы. Вот, в частности, марксизм, анализируя общественно-исторические формации, выводил какие-то там специфические законы смены этих общественно-исторических формаций, опираясь на самые общие законы, предложенные в гегелевской диалектике. И потом, уже в последующее время, вот такого рода попытки вывести из уникальных или для уникальных индивидуальных событий какие-то закономерности Поппер называл историцизмом, имея в виду, опять же, ту же самую установку, которая была известна и Вильгельму Дельтею, и потом самым знаменитым неокантианским школам, Баденской, Марбургской. Вот. Это представление о индивидуальности и уникальности того, что лежит в истории и с чем мы пытаемся работать. Поэтому было предложено запретить, ну или там, скажем, отказаться от объяснительных конструкций для исторических явлений, а исторические явления и события было предложено понимать. Противопоставлялось таким образом понимание и объяснение. Объяснение оставалось для естественных наук, а гуманитарные требовали понимания. Чаще всего гуманитарным знанием и естественным знанием занимались разные люди, но бывали и прецеденты, когда на одном и том же человеке, на одном и том же деятеле сходились, который пытался комплексировать на себе и то, и другое. Ну, наверное, самой яркой такой фигурой является Вильгельм Вундт, который в 1770 году попытался сделать из психологии естественную науку. Вообще, такого рода попытки предпринимались и раньше. Ну, например, когда Огюст Конт задумывал свою социологию, он тоже пытался каким-то образом заимствовать метод и подход из естественно-научного знания. А у него еще к тому же были предшественники. Ну, например, Джон Стюарт Милл или Иеремия Бентам, которые тоже были озабочены созданием соответствующих там гуманитарных дисциплин. В частности, они носились с политэкономией, которая получила достаточно большое развитие в Англии. Из политэкономии там вырастали разного рода другие отрасли, другие знания, отрасли знания, другие какие-то подходы. И Иеремия Бентам предлагал в качестве образца для построения гуманитарных наук взять в качестве образца химии. Физика не годится, то он как-то понимал, может быть, химия там получится. Джон Стюарт Милл пошел по другому пути. Он попытался поиграть с логикой. Дело в том, что сама по себе логика, она построена на дедуктивном выводе. Не обсуждается, откуда берется то или иное знание, но на основе как бы имеющегося знания мы можем выводить какое-то другое знание и двигаться в этом смысле от общего к частному. И поэтому дедуктивный характер логического мышления, он характерен для мышления ученых, для тех, кто занимается теоретическими изысканиями в области естественных наук. А индукция, она при вот этом вот теоретическом подходе, она, в общем, как бы остается в удел экспериментальным отраслям этого самого естественного знания, естественно-научного знания. А вот для гуманитарных наук или для этого самого пресловутого коллекционирования марок дедуктивный путь вообще невозможен. И поэтому Джона Стюарта Милла очень интересовала вообще индуктивная логика. И ему казалось, что он ее разработал, эту самую индуктивную логику. Но по большому счету ничего специфического или там оригинального по отношению к теории ассоционизма или теории ассоциации идей, разрабатываемые донаучными психологами, индуктивная логика в себе не содержала. Она содержала фактически в себе некоторые правила совмещения разных фактов по самым простейшим модальным категориям. Ну, например, там, по смежности, по времени там, и так далее. И вот такого рода все рассуждения, связанные с природой гуманитарного знания, сделали индивидуальность очень популярной и модной темой, которой кто только не занимался. Соответственно, когда говорится об индивидуальности, то чаще всего используется несколько таких вот полаганий, связанных с тем, что такое индивидуальность. Во-первых, индивидуальность единична и уникальна. И поэтому подчеркивается вот эта самая непохожесть не схожесть, отличие от всего другого. И, но уникальность не тождественна индивидуальности, особенно применительно вот к собственному гуманитарному знанию, потому что помимо уникальности необходимо еще и, ну скажем так, вводить некоторые другие категории по отношению к ней. Ну скажем, чтобы мы могли говорить об уникальности какого-то объекта или там какой-то вещи или субъекта, там не так уж важно, необходимо, чтобы была преемственность вот в этой самой уникальности, да, индивидуальности, преемственность при всей уникальности как бы событий, явлений и так далее, индивидуальность сохраняет преемственность. Ну, скажем, там река на протяжении там своего течения, наверное, также уникальна, как и любой другой процесс, да, но по отношению к реке мы не можем применять категорию индивидуальности, потому что река там в разных, скажем, местах своего течения не, ну, наверное, это будет излишне сейчас метафоричностью, да, но тем не менее, не осознает своего единства, да, что это одно и то же. Поэтому мы говорим про индивидуальность применительно к человеку, понимая, что человек, например, в детстве и человек в старости совершенно не похожи друг на друга. Они гораздо больше не похожи друг на друга, чем, например, там двое детей или двое стариков. И тем не менее, в категорию индивидуальности входит опознание стариком, скажем, себя на детской фотографии.
Опознание, а река, она тоже различна в начале и в конце, но все как крепость, понимаю.
И тем не менее, как бы вот это самое опознание в другом уникальном себя, да, и сохранение вот этой преемственности,
да,
единства
я.
Я
только к тому, что можно само себя
опознавать? По большому счету, да. Только к тому, что.
Вещи не индивидуальны.
Нет, вещи индивидуальные и уникальные, да, но когда мы говорим про категорию индивидуальности, она применима только к гуманитарным объектам, и это связано именно вот с этой самой стороной, да, применение по отношению к очень разному, да, одного и того же наименования. Но там достаточно категории уникальности. Я же говорю, что очень часто при поверхностном отношении, как бы, да, индивидуальность и уникальность отождествляются. Но в этом нет никакой необходимости, более того, в этом нет никакой, ну, там, не знаю, новизны, креативности там и так далее, потому что в этом смысле действительно ничего в мире не отличается друг от друга, все уникально. Этот стул не похож на этот стул, даже если они, там, скажем, из одной и той же партии или серии. Да? Они чем-то разные, как бы. Но в гуманитарном знании под индивидуальностью понимается не вот это вот различие, уникальность, как бы, да? А, во-первых, ну, наверное, надо было сначала сказать не про вот эту преемственность, а про выделение себя. Да? То есть, скажем, почему мы не можем говорить об индивидуальности, например, применительно не только к реке, к неживому, но даже и к живому, ко многим животным, из-за того, что они не выделяют себя из мира и в этом смысле не опознают себя по каким-то проявлениям. Ну, например, кошка и там петух не осознают себя как себя, видя свое отражение в зеркале. Они не выделяют себя из окружающего мира, несмотря на, там, скажем, очевидные как бы реакции которые противопоставляют их окружающему миру, заставляют там проявлять какие-то там, там поведенческие реакции там, и так далее. Но тем не менее, вот это вот выделение себя из всего остального, оно присуще именно вот этим самым гуманитарным объектам. Причем я буду и дальше говорить про гуманитарные объекты, а не про человека, потому что в принципе вот в этом самом историческом заходе то же самое относится и к человеческим коллективам, и к событиям историческим, которые включают в себя людей. И вот эта вот идентификация, идентичность себя и отделение себя от всего остального, она помимо уникальности входит в категорию индивидуальности. Ну и вот уже тогда третьим компонентом будет вот это самое сохранение преемственности индивидуальности или самости, отделенности, несмотря на временные, ну или еще какие-то серьезные изменения в самом объекте. Да? Вот. В этом смысле, например, опять же, тут важна, наверное, была бы мифология, потому что эта штука, она выращивалась и формировалась достаточно долго. Ну, например, когда там добрый молодец кинется, откинется, там и так далее, превратится в серого волка, да, то, собственно, что заставляет и самого молодца-волка, и других считать, что это одно и то же. И какие бы метаморфозы не претерпевала вот эта самая индивидуальность, она ну как бы вот сохраняет себя, свою целостность на протяжении всего периода ну скажем своей жизни там, экзистенциальности. При этом существуют, наверное, там в психологии, в психиатрии разного рода эмпирические факты, которые проблематизируют вот эту вещь, но там и не приходится говорить в этом смысле про индивидуальность. Там про индивидуальность. Там приходится говорить как раз про утрату индивидуальности. Ну, например, в случае амнезии, когда забывается вся предшествующая биография, и человек не опознает свое, там, да, вот как свое, как принадлежащее ему. Точно так же существуют феномены, скажем, раздвоения личности, когда там, в одной и той же, в одном и том же теле вдруг начинают уживаться там мистер Хайд и доктор Джекил, или наоборот, не помню, кто из них кто. И в этом смысле мы можем говорить о разрыве индивидуальности, нарушении индивидуальности, и вот об этой самой феноменальной способности индивидуальности сохранять себя как себя, независимо от тех изменений, которые с нею происходят. И вот в дальнейшем, как бы рассуждая дальше, я буду пользоваться представлением о индивидуальности, построенным вот на таких простейших полаганиях и категориях. Да? При этом, наверное, надо было бы оговорить несколько моментов, связанных с вот этой самой с этим обстоятельством, что я не могу говорить про индивидуальность только применительно к человеку как таковому, да, а и распространяю ее и на другие гуманитарные объекты. Ну вот, скажем, можно начать хотя бы с нации, да, скажем. Но меня в свое время поразил разговор с одним итальянским политиком на пенсии, который приехал в Беларусь, и мы с ним обсуждали, ну, скажем, особенности белорусской истории и белорусской нации. Ну и когда вот он, не очень понимая, что к чему, задает какие-то вопросы, я ему говорю, понимаете, какая вещь? Вам, итальянцам, наверное, трудно понять с вашей там более чем 2500-летней историей, нас, белорусов, история которых, в общем-то, некоторыми вообще отсчитывается от 45-го года 20 века, а в большинстве случаев мы возводим себя там к 19 веку. Он говорит, не надо врать. В этом смысле, говорит, итальянцы и белорусы по возрасту эти две нации одинаковые. как так продумать? Он говорит, ну очень просто. Итальянская нация, она произошла не от древних римлян, латинян и прочих, как бы, да? А там была своя древняя история, а современная итальянская нация начинается после гарибальдийских войн и объединения Италии. И поэтому как бы отсчет национального там, существования ведется таким образом. И я тогда думаю себе, ага, вот как интересно, значит, у них существует этот самый разрыв национальной идентичности. Да? То есть они понимают все предшествующее в Италии и знают, и изучают, но не рассматривают это как свое. И между прочим, ну, это не как бы и нациям, и индивидуальному человеку, человеку-индивиду с индивидуальностью взращиваемой, да, этому необходимо учиться.
Вот, все-таки треба трошечки удовлетворить, речь о том, что абсолютно моя радость,
Только, Валентин, я надеюсь, ты не будешь
эмоциональные
вопросы.
Почекай.
Мне это нужно было только для того, чтобы не говорить про индивидуальность принятых человека.
Беспрешно. Но ты концептуально помоляешься, что итальянцы. Ты просто не различаешь национальную историю и историю в обуви. Правда, национальная история подчиняется во всех там, ну, 18-19. А история в обуви – это уже ниша.
Мне зараз не за это текает.
Ну хорошо.
Мне текает вот это самое разрывное идентичность. Зараз не прогноз. А произносим индивидуально. А вот, ну хорошо, на самом деле, что Валентин сейчас вот это вот сказал, потому что это даст мне повод еще про одну вещь поговорить, иначе бы я забыл. Значит, я говорил о том, что индивидуальности надо учиться. Индивидуальность не приобретается от рождения. Индивидуальность – это не есть то, что объективно присуще человеку. Когда ребенок в самом младенческом возрасте до какого-то момента себя в зеркале не узнает, он вообще не различается в зеркале чего-то, да? Потом он начинает видеть там другого ребенка, и через какое-то время он начинает понимать, что это он. Вот этот момент очень важен при научении вот этой самой обучении индивидуальности. Для большинства детей вот этот промежуток времени, когда ребенок не реагирует на то, что в зеркале, потом видит там другого, и только потом соотносит себя с тем, что видит, он занимает очень мало времени. У некоторых детей это может быть там несколько дней, а некоторые разбираются с этим, ну, как бы, вот за один сеанс, что называется. Но, тем не менее, это процесс некий, да, от неразвлечения, затем к развлечению, а потом к отождествлению. И в этом смысле, вот это мне важно для того, чтобы подчеркнуть, что индивидуальности учатся, ее приобретают. А значит, возможно и для человека как бы жизнь, бытие без индивидуальности. Когда он уникален, любой человек уникален, как бы, да, но тем не менее не любой индивидуален. Не любой человек вот приобретает эту самую индивидуальность. И точно так же, как с ребенком индивидуальности нужно учиться, точно так же и в истории человек учился индивидуальности, приобретал индивидуальность. Я не буду сейчас повторять то, что я там говорил в той лекции 12 лет назад в Томске, это вы посмотрите, если кому интересно. Но этот процесс обучения индивидуальности растянулся на много-много столетий. Вот от того самого времени, когда человек, который я называл силовым временем, когда человек начал сомневаться, грубо говоря, он в этот момент, с одной стороны, осознал существование чего-то другого, выделил себя из окружающего мира через это, да, и через как бы вот рефлексию этого знания, ну не рефлексию, а осознание того, что знание может быть ложным. Да. А дальше начались всякие вот там попытки, которые можно описать там по-разному и так далее, выделение себя с тем, чтобы потом отождествиться с самим собой и приобретать эту самую индивидуальность. И вот начиная с этого самого времени первого радикального сомнения и вплоть до новейшего времени растягивается вот этот самый процесс обучения индивидуальности и становления индивидуальности. Ну дальше. Вот смотрите, то, что Валентин мне сказал сейчас, как бы я в этом смысле выдергиваю из того, что говорит Валентин, только один аспект. И, наверное, даже как бы выворачиваю его по-своему. Дело в том, что я не могу, например, сейчас опираться на ту свою лекцию, на то свое представление об индивидуальности, точно так же, как меня очень мало волнуют наработки других философов, там, психологов, педагогов, гуманитариев про индивидуальность. Я должен строить свое представление об индивидуальности, потому что сейчас, через 12 лет после той прочитанной лекции, я решаю совершенно другую задачу. И я не знаю, что такое индивидуальность на самом деле. Точно так же, как я не знаю вообще ни национальной истории, ни этнической истории толком, ни истории философии или еще чего-то. Я разговариваю и рассуждаю. Рассуждаю я не потому, что как бы вот просто резонер такой, как бы, да? А потому что я, решая какую-то задачу, могу оказаться на той самой границе знаемого и незнаемого. Поэтому все, что знали другие до меня, оно может оказаться для меня просто неприемлемым. Мне вот эти вот рассуждения, там, скажем, ну вот сейчас я буквально смотрел там, сегодня открывал в интернете рассуждения про индивидуальность Слободчикова и Баткина. Наверное, интересное рассуждение. Наверное, даже, в общем, они им для чего-то нужны. Но мне индивидуальность нужна сейчас в рамке рассмотрения истории философии, а история философии, точнее, вот, введение в философию, а введение в философию мне нужно для того, чтобы в дальнейшем продолжить движение, начатое в семинаре в прошлом году, которое мы называли таким вот наглым образом, да, задача научения мышлению каждого. Что значит каждого? И вообще, что означает вот это вот самое отношение между человеком, который на протяжении там тысячи лет своей истории обретает индивидуальность, каково его отношение к мышлению, которое, как я говорил в прошлой лекции, для меня представляется чем-то интерсубъективным, транссубъективным и более того объективным, вне положенным человеку и лежащим вне человека. И поэтому я склонен сейчас разворачивать перед вами ну, несколько такую другую картину индивидуальности, которая, становление индивидуальности, которая отличается, наверное, от всего того, что говорили мои предшественники. И я ни в коей мере не буду настаивать на том, что мое представление более правильное, чем, там, скажем, у Кудовича. Я просто говорю, что оно разворачивается для решения определенной задачи. Собственно, для этого вся философия существует. И поэтому я начинаю потихоньку возвращаться к материалам прошлой лекции. И здесь мне еще понадобится то такое вот полуёрническое, полупамфлетное, полухудожественное рассуждение, которое у меня было про театр в книге «Вызывающее молчание». Используя материал той книги, материал предшествующих лекций, надеюсь, что, по крайней мере, часть активной аудитории знакома и с тем, и с другим, я попытаюсь сейчас построить определенную схему, на основе которой, как мне кажется, и происходит вот это многотысячелетнее становление индивидуальности. И, собственно, для чего это нужно. Здесь, опять же, наверное, надо сделать какие-то оговорки такого чисто философского порядка. Ну, что значит философского порядка? Философского порядка – это примерно как Земля похожа на пень, да? Или начало всему там огонь. или что-нибудь такого рода, да, когда делаются некоторые такие суждения, которые могут становиться определенными формулами. И, собственно, понимаете, я считаю достаточно глупым занятием изучать наследие предшествующих философов все целиком. Это занятие только для определенного рода шизофреников, которые считают себя там историками философии или, там, скажем, специалистами по определенному философу или по определенной школе, там, и так далее. Такая штука нужна только для, ну, скажем, архивно-культурного дела. А большинство людей, ориентированных на практику, они знают предшествующую философию по разного рода такого вот философему. Да? Земля похожа на пень, все течет, все меняется, я знаю, что ничего не знаю, когито эрго сум, и так далее, и так далее. Из этого складывается некая такая синкретическая картинка. Так вот, я как бы делаю заявление, что вне мышления, безотносительно к мышлению, нет нужды никакой индивидуальности. И индивидуальность – это то, что нужно мышлению для того, чтобы продолжить свое существование. Следствие как бы вот из этого полагания, они, наверное, формально логически могут быть выведены каждым самостоятельно, но в каком-то смысле я могу намекнуть на такие вещи. Да, говорю я, если вы скажете мне после этого, что неужели в деятельности нет индивидуальности, я вам скажу, конечно, деятельность не требует индивидуальности. Неужели там, не знаю, искусство, литература не требует индивидуальности? Да, говорю, ни искусство, ни литература не требует индивидуальности. Индивидуальности требует мышления. Мышление, которое в этом смысле противопоставляется деятельности. И тогда я напоминаю материал прошлой лекции и говорю, что мы с вами в прошлый раз говорили про... Это будет мешать, если я поверх загрызаю. О существовании некого идеального плана, с которым работают, ну, с которым работают. И поэтому идеальный план отличается от идей, от мира идей, там, еще от какого-то там, или как там Блажская в прошлый раз говорила, идеальный план отличается от плана идеального. Да, да, вот как бы идеальным планом мы называем то в идеальном, что определяет и фундирует вот эту самую коллективную работу. То есть то, что позволяет кому-то выносить что-то в идеальный план, класть это туда, а кому-то брать оттуда с идеального плана что-то, да, и тем самым дальше что-то делать в деятельности, в ситуации своей там, и так далее, там, и руководствоваться этим. Вот это вот представление, которое об идеальном плане, которое вводилось, как вы помните, на восьмерке позиций, которые я разыгрывал в прошлый раз, от Анаксагора до Аристотеля и от Перикла до Александра Македонского. Но сейчас я расскажу об этом немножко по-другому, прибегая как к материалу, значит, книги «Вызывающее молчание», так и апеллируя к некоторой истории театра и предыстории театра. Знаете, какая вещь? Люди играли и игрались, в том числе игрались с разными ролями, играли в разные роли, достаточно давно, задолго до всяческого там осевого времени, задолго до Эсхила, Софокла и Еврипида. Эти игры тем не менее сильно отличались от того, что было потом. Ну, например, пресловутый обряд инициации, который встречается у очень многих, если не у всех древних народов, предполагает определенного рода мистерию и разыгрывание мистических каких-то событий, когда ребенку или мальчику необходимо выполнить ряд ритуализованных каких-то действий, разыграть какую-то мифическую ситуацию или там близкую к мифической ситуации, пройти ее определенным образом, и после этого он там во что-то превращается или что-то с ним происходит. Но вопрос в данном случае заключается в том, насколько разыгрываемая роль, различается от того, кто ее разыгрывает. Насколько вот в этом самом действии, в этом событии различается пьеса, текст, дальше предписанное этим текстом место. Исполнитель роли, который в это место заходит и разыгрывает там свою роль. Скажем, для обряда инициации или для вообще мистерий каких-то древних людей не характерно осознание, да, усведомление, развлечение текста, места, роли и исполнителя этой роли. Это все сливается в одно, в одно такое синкретическое единство, когда человек, даже разыгрывая что-то, что не является его жизнью, им самим, тем не менее, переживает это как жизнь, соотносится с этим совсем, как со своим, и не различает себя как исполнителя некой роли. Роль, место и исполнитель остаются одним и тем же. В греческом театре происходит разведение, раздергивание этого всего. Для начала, когда мистерии, разыгрываемые предками афинян в своих деревнях, как вот эти самые мистические религиозные обряды, начинают превращаться в публичное действие политического характера, и афинские политики или афинские деятели, определяющие устройство вот этого самого греческого театра, начинают заказывать пьесы авторские или трагедии на основе тех самых религиозных мифов, которые были, то есть туда положено все то, что было до этого, но тем не менее тексты, которые определяли ход действия, они писались как авторские тексты. Более того, я сейчас не могу сказать и не уверен, что кто-то это знает, в какой-то момент это было принято почти на законодательном уровне, да, что нельзя на следующий год разыграть ту же самую трагедию, которая была разыграна в предыдущий раз. Причем нельзя не в смысле сюжета, который всем были известны, а нельзя в смысле текста. Должен был быть написан новый текст. И этот текст должен был быть сыгран. При этом те, кто писали тексты, и те, кто потом ставили эти самые пьесы, они различались между собой. Поэтому текст нельзя отождествлять со сценарием. Сценарий нужен тому, кто ставит пьесу определенным образом и определяет места, которые потом, в которых потом будут разыгрываться эти самые роли. Сценарий как сценирование, да, как создание некого пространства специального, да, но это специальное пространство создается на основе некоторого написанного текста. И в этом тексте предусматриваются эти самые места, и эти места, в эти места потом встраиваются действующие лица. Но помимо того, что как бы текстом предусмотрены определенные места и назначены действующие лица, этих действующих лиц кто-то должен сыграть. И играют их простые афиняне, которых назначают акторами, актерами. Да, они встраиваются в эти вещи и начинают на сцене их разыгрывать. И обратите внимание, для того, чтобы значит, все это состоялось, необходим исходный миф. Что значит исходный миф? Это некая картина мира, известная всеми каждому, да, и которая как бы воспроизводится в жизни каждого человека. Необходим на основе этого мифа написанный текст, содержание которого вроде бы, ну или там фабула, там сюжет, которого вроде бы известен из мифа, но это есть авторский текст. Дальше. Должна быть сцена, которая не есть жизнь, на которой это разыгрывается. Почему это важно, что это должна быть сцена, а не жизнь? Потому что те же самые мистерии, обряды инициации и так далее, они не выделяются из жизни. Они есть жизнь, они как бы пронизывают эту ткань жизни, как бы, да, и люди живут в этих обрядах. В том числе и исполняя там календарные обряды какие-то, да, разыгрывая какие-то роли там, и так далее, и так далее. Ведь вот смотрите, когда, ну скажем, аналог, кто-нибудь бывал на колядках, да? Когда деревенские дети напяливают на себя, или взрослые напяливают на себя козьи шкуры, да? Играют ли они роль коз? Совершенно не играют. Они играют в это во все, безусловно, но не роль коз. Это они, обряженные козами, козлами, там, дьяволами там, и так далее, да? Они в этом живут. И там нет сцен. Они ходят по той же самой деревне, приходят к тем же самым людям там и так далее, и так далее. И поэтому как бы для них вот этого различия сцены нет, и у них текста нет. Есть некий миф, ну как бы вот определяющий сценирование там как бы их поведения, да, и как бы формы их поведения и так далее, да. Но нет текста, которого они должны придерживаться, разыгрывая соответствующие какие-то события на этой самой сцене, и поэтому как бы помимо сцены есть действующие лица, это лица, участники мифа, расписанного в текст, места которых предусмотрены на сцене и которые имеют свой характер, предписанные им действия, предписанную им судьбу. И эти действующие лица отличаются от исполнителей. Вот, собственно, когда мы доходим вот до такого, вот в таком этом самом членении, до последней точки, до исполнителя, здесь возникает условие становление индивидуальности. До этого момента никакой индивидуальности быть не может. Эдип, да, про которого я уже в прошлый раз говорил, он не может избежать
своей судьбы. И поэтому, если по мифу ему предсказано убить своего отца и жениться на собственной матери, да, это действующее лицо не может избежать этого всего, и как бы то, что с ним будет происходить, то на сцене будет происходить. Но при этом, как это будет происходить, это уже как бы по-другому. Как это будет воздействовать на зрителя, как это будет воздействовать на самого человека там, и так далее, это совершенно другое. Поэтому до, собственно, вот как бы действующих лиц, как бы вот это вот все, весь этот процесс, или все это вот пространство, можно назвать пространством не свободы. И поэтому, кстати, вот эти вот все моменты, связанные с предопределением, с судьбой, ананкой неотвратимостью, как называли это в мифах Древней Греции там, и так далее, оно как бы вот простирается до этих самых действующих лиц. И на уровне исполнителей тут появляется свобода. Я могу играть сурового Эдипа, а могу играть сентиментального Эдипа. Я могу играть Эдипа мужественного, переносящего удары судьбы, а могу играть бунтующего Эдипа, который этим ударом судьбы пытается сопротивляться, там как-то воевать там с этим и так далее, и так далее. И поэтому получается, что как бы для человека необходимо развлечение себя на уровне действующих лиц, трагедии или какого-то там вот текста, который разыгрывается, да? Себя, действующие лица, себя на уровне исполнителя. И очень важно, что судьба исполнителя и судьба действующих лиц, она разная. Это вообще разная жизнь, не одно и то же. Да? Разные действия, там, разные вот все вот эти вот штуки. Чтобы морковочки чем-то различались, я их затяну. Исполнители встраиваются в позиции действующих лиц и ведут себя как бы двояким образом. Они сохраняются как исполнители, а ведут себя так, как предписано этим самым действующим лицам. И еще один уровень есть, и он здесь то же самое есть, это уровень рефлексии. Рефлексии, проявляющиеся, ну вот пока на уровне театра, да, в каких-то, ну скажем, эстетических своих проявлениях. В виде там катарсиса, экстаза и художественного или артистического творчества. Опять же, в обряде инициации или в религиозной церемонии человек изображает нечто мифологическое, но текст для него не написан, а миф предзадан, да? Поэтому он ведет себя как сам вот в этом качестве. Да? И все, что происходит с действующим лицом, происходит и с ним самим. И он не выделяет себя из этого мира, и поэтому для него как бы нету отдельно от его намерений должного, что он должен делать. Он фактически растворяется в действующем лице. На этом основана, кстати, практика табуирования, да, ну и вообще шаманизм, все вот эти вот штуки. Когда шаман на основе какого-то мифа, который разделяется всеми, обязывает человека к определенному поведению, человек не может уклониться от этого поведения вплоть до того, что, скажем, если ему предписано через ряд магических действий умереть, человек таки умирает. Его не убивают, его там ничего. Вот эти вещи удивляли этнографов в свое время, что если, скажем, человеку становилось известно, что шаман или колдун произвел набор ритуальных магических действий, которые ведут к смерти человека, этот человек, узнавая об этом, так и умирал. И никуда он деться не мог, да? Потому что, несмотря на то, что как бы его погружают в миф, но его как бы так гипнотизируют, что он сливается с этим мифом, и миф становится его судьбой и его жизнью. И только рефлексия позволяет как бы относиться к раздельно к этим вещам, к действующим лицам и к исполнителям. Надеюсь, что вот то, как я это рассказал про театр, это более-менее понятно, но меня интересует не сам театр. Меня интересует идеальный план и мышление, и индивидуальность. А, ну вот, да, еще раз. Возвращаясь к этому, да? Вот смотрите, какая вещь. Даже в написанном тексте, где выведены определенные герои, да, Медея, там, Эдип, кто там еще?
Язон.
Язон, Исикраты там, или еще кто-нибудь, да? Вот. Они выведены как действующие лица в тексте, но они не являются индивидуальными. То есть они уникальны, каждый этот самый персонаж мифа, он по-своему уникален, у него уникальная судьба там и так далее, да. Но они не индивидуальны вот в том смысле, в котором я говорю, потому что все, что с ними происходит, да, оно несколько раз предзадано. И они в этом смысле не могут ничем выделиться в этом смысле и даже осознать себя вырванными из мифа, там, текста, сценария и так далее, и так далее. Этот разрыв происходит на уровне исполнителя. Индивидуальность появляется тогда, когда я могу сыграть Эдипа вот по-разному, как я уже говорил. Да? Ну, как бы, поговорив это, возвращаемся к нашему мышлению и к тому уникальному историческому событию, индивидуальному историческому событию, которое когда-то произошло, и запустила в действие вот этот самый идеальный план, и дальше он уже как бы не прекращал своего существования. Кто писал текст для Анаксагора?
Миф. Я думаю, первым идеальным планом был миф. Ты у нас пытался через повторок?
Ну, да, я как бы задал этот вопрос, не столько для вас, сколько для себя, задумался. Вот, и, конечно же, я не могу с тобой согласиться, понятное дело, да, потому что, ну, как бы в двух местах не могу согласиться. Во-первых, миф не является идеальным планом. Вот смотри, но я разделяю, миф это идеальное, да. Это точно как бы попадает в пространство идеального. Почему я еще, скажем, на второй лекции как бы отказывался принимать версию Петрова, там, Левинтова и так далее с пиратами Эгейского моря, потому что идеальное существовало до всяких пиратов там и так далее. И, конечно же, миф ну, в чистом виде, да, отсылает нас к идеальному. Но идеального плана там нет, потому что миф это не рабочее пространство. Я специально выделял идеальный план как пространство рабочее. А? Вот. Поэтому с этим я не согласен. Раз. Второй момент. Понимаешь, какая штука? Конечно же, это можно так сказать, что Анаксагор действовал в рамках вот этого идеального мифа, как бы, да. Но тут не с мифом надо разбираться, а скорее с некой сложившейся социальностью древнегреческих городов, да, в которых ну, предусмотрены были, например, философы бродячие, там, да, софисты, там еще кто-нибудь, примерно так же, как, скажем, в древнем еврейском мире были предусмотрены бродячие пророки. Да. И поэтому Анаксагор в этом смысле ну, был типичным представителем своего времени. Типичным том плане, что он, там, скажем, бродил по Греции, я уже рассказывал, Клазомена, Тимилет, потом Афин, потом Сракизм, Сцинка, да, и он в этом смысле похож, да? Но в отличие от просто мудреца, у которого социальной практикой предусмотрено два места, Анаксагор наплевал на эти места и вел себя несколько иначе. Несколько иначе, но при этом у нас нет никаких оснований думать, что Анаксагор в этом смысле сам писал сценарий собственной жизни. Я бы сказал так. Текст для Анаксагора писал Сократ. Он был моложе. Он наблюдал вот эту вот ситуацию взаимодействия Анаксагора с Периклом, да, как уникальную ситуацию, не похожую на, как и много чего другого, конечно же, уникального, не похожее на другое, да, но при этом Сократ, списывая то, что он понимал из этого взаимодействия, примерял это на себя. Попытался сделать из этого роль и разыграть эту роль самому, самостоятельно. Дальше он как бы играет роль, ему нужно другое место, другой партнер. Да? Он играет эту роль, и уже это индивидуальное разыгрывание становится неким текстом для следующего философа, для Платона, который вносит свои коррективы и в саму роль, и в исполнение этой роли, как бы, да, и пытается уже на основе текста, связанного текста, не размыслительного текста, а какого-то практического текста, разыграть эту штуку, и тем самым он доходит вот в своем этом самом в своей практике, в своем философствовании вот до уровня исполнителя. Формируется некий текст мышления, и должен был появиться Аристотель, который, не выходя за рамки сформированного текста, а принимая некий как бы вот предзаданный предшественниками исторический разворот, историческое событие в качестве идеального плана для себя, рабочего плана, воспроизводит это не уже не на уровне просто разыгрывания и отношения эстетического, а воспроизводит это на практическом каком-то уровне, пытаясь встроить во все это не театральные компоненты, как то сценирование, декорации, маски, искусство актера, работу актера над собой, над ролью там, и так далее, да, а на практическом уровне приведения некоторого вот этого как бы идеального плана в рабочее состояние, с которым можно работать, на котором можно работать. Он задает правила оперирования с идеальным планом, работы с этим идеальным планом, но описывает это все либо в формальных категориях, либо в онтологических категориях. Но остается еще вся вот эта самая связка практики, жизни или судьбы философа, который он обязан сам себе, вспомнить миф, оформить его в некий текст, сценировать свою жизнь, назначить себе прототип действующее лицо, исполнить эту роль, да, и подвести итог этому исполнению. Вот, собственно, в чем как бы формируется индивидуальность. И вот эта самая индивидуальность нужна для того, чтобы однажды появившийся идеальный план не выбрасывался, не забывался, не стирался. в отличие от театральных пьес и прочих рукописей, которые, конечно же, горят, потому что они воплощены в материале и не жизнеспособны без вот как бы всего этого комплекса, да? Тогда как в мышлении весь этот комплекс, во-первых, носит идеальный характер, а во-вторых, реализационный характер в виде того, что как бы, этого самого отличия идеального или мира идеального от идеального плана. Тогда этот самый идеальный план или философия на долгое время становится руководством к жизни и деятельности философа. Но при этом, понимаете, какая вещь? Чтобы это все осуществилось, необходимо точно дойти до уровня исполнителя и рефлексии исполнения. Если на этот уровень не спускаться, если происходит отождествление человека с социальной ролью некоторой, никакого мышления быть не может, и все вот это исполнить невозможно. Поэтому, для мышления необходимо наличие идеального плана, как сформированного определенного пространства из всего идеального, да, как рабочего пространства, ремесленного или там еще какого-то, но вот именно с этим рабочим отношением. Б. Нужна индивидуальность, рефлектирующая исполнительские качества, да, и при этом руководствующееся долженствованием, как это предписано для действующих лиц ролью и сценарием. Кажется, я нагородил достаточно много. Если я буду двигаться дальше, то это будет уже спущено. Поэтому я на этом пока останавливаюсь. И давайте, если есть вопросы, то разберем.
Я тут там вот это сама реплика была. Я хотел бы ее трошечки, не разгорнуть. Ты не поведется, что миф первый идеальный план. Но я увеличим ракурсы. Был ли еще миф, да, к этому вуглю у человечества, не что-то, антично, там, все куда угодно, а первый идеальный план. Да? А вот у тебя там классный был момент, он не был лекции на кончу, али слухал, разрозненные сказок как обычных людей, да, где идеальный план занимаются, и, мифов, да. А я думаю, что это было неправильно проновывать. Казки и мифы. Потому что казки – это час человека, три казки, да? А коли не ма идеального плана, миф – это той период, той час, коли упершиню является идеальный план. Что до того, что в основном следующем миф не есть рабочий простой, да, идеальный план. А разумеешь, это потому, что он рабочий простой. А на початку он был травком рабочей просторы и абсолютно реальные горячие, вот глядывающие моменты инициации, да, мистерии. Коли у этим, да, мифа, это самое, громадстве, шаман там сказал, помри, да, и человек помирает. И он помирает, потому что, вот,
именно потому что там работы.
Миф, это рабочее пространство.
Нет, это жизненное пространство.
Ну,
да.
Махчима же,
да.
Может, я тут
немножко
разложу. Скажем, чему я сказал, что для Анактагора миф, идеальный план был миф, да, это как раз был тот период, я тут уже дальнейшем социологизую, але коли как раз миф, как рабочий простор, идеальный рабочий простор, и дальше идеальный план рабочий простор, перестал працевать. У античную, вот как раз гетые хлопцы, да, и те пришли, они аж поклались цалком на перш на разбурение мифа и идеального плана. Да? То есть они створали все разом идеальный план, а уже локально, да, я вот эту последовательность Анактагора, значит, это самое. Сократ,
понимаешь?
Я так и понимаю, но это на уровне персонала. А Викаю целый, выглядит, да нет.
Валентин, категорично.
Я так бачу.
Ну, ты бачишь так.
Да? Не являют.
Ну да, так не являют.
А это для меня приватность.
Ты думаешь, что достаточно бачить и уявлять?
Ну, а ты думаешь, что понял достаточно?
Нет, а я и говорил тебе с самого начала сегодня. Не сначала, а в ответ на это. Понимаешь, я не знаю ничего правильного, ни про идеальный план, ни про индивидуальность и так далее. И вообще, тот, кто знает, он вообще не философ, не хрена. Ну, да. А я не знаю, я строю эти вещи для того, чтобы как бы решать задачу. Задача, которая стоит, и вне которой
не чеплять. Я просто выкажу свою реплику одно на свое бачение. Знаю ли еще миф, это первый идеальный план, и
это все прочитают в твоих книжках, если ты напишешь правильно. Да? Я говорю принципиально другое. И все, кто меня слышит теперь, они должны понимать, что Маткевич и Акудович говорят разные проекты. По шифровке-то оно останется. Вот. Да, но там, в чем мы сходимся с Акудовичем? Конечно, эти хлопцы, я тебе сказал, там, народили, блин. Мать, чего нам расхлебывать это еще дом, расхлебывалось и нам расхлебывалось, да? Но я-то говорю, что вот мы теперь все вообще обязаны по отношению к этому идеальному плану чем-то. Да? Это предписано нам как действующим лицам. Мы, конечно, можем сказать, в задницу вообще все эти предписания действующих лиц, да? Но тогда мы отказываемся от действия. Мы не становимся действующими лицами, и мы тем самым вообще выпадаем из контекста, да, из преемственности, из истории и так далее. А мы обязаны. И тот, кто обязан, да, тот он вообще начинает становиться неким чем-то, да, что может приобрести индивидуально. Но он не приобретет никогда индивидуальность, если он будет отождествляться с действующим лицом. А?
Слушай, но Эдипу
приходилось
не
плакать.
То есть лишь
а?
Мысли не денег. То есть идеально.
Я категорически развожу их. Я же говорю, да? Что для действия самого по себе, без идеального плана, нет необходимости в индивидуальности.
Идеальный план
слиться с ролью.
Идеальное.
Нет, без идеального никакая деятельность невозможна. Да? Каждый гончар, перед тем, как слепить горшок, представляет себе его там, в идеальном виде. Да?
Эйдос горшка.
Поэтому, да, Эйдос или еще. Поэтому, как бы, даже тупой Маркс говорил, самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы наличием идеального. Да? Но идеального ли плана? И обрати внимание, когда приходят люди на толоку, да, они строят дом некий, да, и каждая толока построит ровно тот дом, который заложен в них на уровне вот этого идеального. И ни на шаг не отступят от этих вещей, ну там только напортят чего-нибудь, потому что идеального плана нет, и работать с этим нельзя. Строя дом толокой, они в этом живут. Живут и действуют, но не мыслят. И поэтому китайцы толокой строят фанзу, чеченцы саклю, а белорусы хату. И в этом их уникальность каждого, да? И никакой индивидуальности.
Это разумно. Слушай, а все-таки тогда у меня потом что делать, только начинаю слушаться. Идеальный план створяет кто? Идеальный план творит философ, да?
Нет. Идеальный план сделан случайно, в истории.
Ага, то есть идеальное,
да, протяжение
подкова, да?
Да,
их авторы.
Как все историчное, да, оно, в общем-то, нет, авторы там есть. Я уже рассказывал.
Да? Ну, тоже идеальный план такая. У этих есть. Ну, вовремя.
Вот да, эта банда, да? Из восьми этих человек.
Вот я и кажу. Идеальный
план.
Да. Да, с тобой был ресурс. И они створили идеальный план. И для кого? И они створили идеальный план для наступных философов, для Маткевича там.
Вот смотри, для,
ну для философов. А вот ты для тех, кто приходит с толокой будовать.
Нет, вот их это как бы совершенно не волновало. Ага. Все, что толоковское, их не волновало. И в этом смысле, я не знаю вообще, что их волновало.
Ну, Володя, ты мне скажи, Миша, идеальный план творится для кого? Для тех,
вот,
кто деньги, для тех, кто
точно, точно с этим самым последним тезисом или последней фразой тезисов, которые я разослал, да? Идеальный план, если вообще возможно по отношению к чему-то, объективно существующему, задавать вопрос «для чего?», а? Если это возможно, то идеальный план в этом смысле существует для индивидуально.
То есть для кого?
Для индивидуально.
Для, для чего, для кого?
В то же время индивидуальность необходима для поддержания существования идеального плана в рабочем состоянии.
Что сказалось? Только на сажусь идеально.
А скажем, кто створяет идеальный план, ну, можно, короче, хаты? Мы на твоей лекции или на моей лекции? Если на моей лекции, то давай уже научись, дать пример этим показывать, как бы, детям, да? Вот, что на этой лекции идеальный план у таваки не бывает.
Я пытаюсь
вот идеальную хату.
Давай пытаемся.
Идеальную хату. Я тебе и говорю, я тебя поправляю, что мне важно. Идеальная хата существует в идеальном платоновском мире.
Ага, а? Это Эйдос и это ничего.
Я не знаю, Эйдос или еще какая-то фраза.
Платон там кажется, да? 100 триллионов Эйдосов, да?
Хорошо.
Вот Эйдос,
вот Эйдос и Эйдос, да. И в этом смысле, да, Москве, не собирается колхоз на Таваку с тем, чтобы нарисовать, вот мы будем строить вот такой дом, там, и так далее, и так далее, да? Они все все знают сразу, да? Он говорит, я пошел бревна там, да? А у меня это самое есть. Блин, забыл, как называется такая страна.
Ну, обдираете,
да. Обдирают, да, самое древо там кору и выдолбливают вот эту самую борозну, на якую кладуть потом наступное бергано, да? И он сидит и это самое, скубье себе, да? Потом кто тебе скажет, что ты уже это скубишь? Бачишь, под стреху подвели. Уже треба не это самое, не с углублением там бервено, да? А потребен брус, как стреху лазить там. Ага, каже он. Ну, сакеру треба брать. Ну и так вот как бы делать.
На этом можно никак... говорить, потому что ты тут ничего не ведаешь, и головы все тут делаешь, да? А, давай вернемся до идеального плана. Потому что, как на вот старые мастера сказали, будовать меру гармонии, это самое, соблюдающее.
Напомню, ну, я такого навёз, напомню, я был
когда-нибудь вот, хорошо, как ты распрацевал, и развел, идеальный план я разумел, это не тычется деятельности практичной, але ну, Платон, ладно, Платон не у всех так, да, это слез с кожной хаты,
Аристотеля ты ж не забывай, который сказал, что херня это твой идеальный мир, да?
Вот. Ну, а я, что башкотание ма, тут для меня свет.
Нет, был вопрос, когда вы говорили, что созданный там таким образом взятый план не уничтожим. Ну там, да, не уничтожается, в отличие от там сценария, там текст, что-то не очень понятно, почему не уничтожается.
Пока существует в этом смысле индивидуальность, да, пока с этим работают, его уничтожить нельзя.
Ну, пока именно с этим работают, да.
Да.
Ну так а сценарий очень так же, пока с ним работает,
ну, ну как бы пока с ним работают. А когда с ним работают? Когда пьесу ставят? А когда с этим идеальным планом работает? И вообще, что является в этом смысле материалом работы для вот при наличии такого идеального плана, да? Ведь смотри, как это, потом Шекспир там скажет, да, что весь мир театр там, да, и так далее. Но дело в том, что в данном случае человек начинает себя строить, да, вот как бы в этой индивидуальности, с одной стороны, полагая себе некую ролевую функцию, да, назначая себя действующим лицом. Дальше он исполняет роль этого действующего лица, да, и при этом рефлектирует, замыкается это все на вот этой самой как бы на отношении его к тому, как он это все исполняет. Да?
Понимаете, ну тут или я что-то не понимаю, да, но как бы мы сказали, что вот там эта восьмерка, да, она как бы создала вообще, ну, создала такое пространство или создала прецедент, ну, в этом смысле, да. и отдельный план там отношений философа и там политика, ну, например. Ну, в общем, это же как бы общее пространство работы, в которой там, ну, другие позиции после там присутствуют.
Да, поэтому я, вот,
вы
смотри.
Вы о чем сейчас, вот, когда рассказываете про этот самый идеальный план? Ну, про первый
я...
или про пространство рассказываете?
Про первый и про пространство. Я когда отвечал Акудовичу на то, для кого, для чего идеальный план, я не говорил для философа, я говорил для индивидуальности, да? И в этом смысле, где есть место индивидуальности? Оно есть вот в этих сложных отношениях, как бы, да? Рассуждающего на уровне знания и незнания, на границе знания и незнания, да? Практического персонажа, да, и идеального плана. Этот план идеализирован, как бы, да, идеализируется, и в то же время он является рабочим планом, потому что, как бы, в отличие от Эсхила, Анаксагора, этого самого, Софокла и Еврипида, как бы, да, там нету мифа, который предписывал бы уже всю фабулу этого текста. Понимаешь, он, этот текст, творится, начиная отсюда. Да? Но он творится именно как должное и почти с такой же неотвратимостью, как самый, как судьба этого Эдипа. Да? Но только если по мифу это задано как само собой разумеющееся, то здесь для индивидуальности, да, это творится на основе тех действий, которая способна там совершать вот это вот, ну, этот субъект гуманитарный, да, гуманитарный объект, который наделен этой самой индивидуальностью.
Ну, все пары, и далее индивидуум только про диалог с ним и тому подобным. Не может, да?
Поэтому, как бы, да, вот в этом самом вызывающем молчании, там поэтому есть вот эта вот триада, как бы, да, диалог и книга. Да? И вот как строится этот самый диалог? Любой, да, и на этом диалоге или на этом взаимодействии базируется и философия мышления там и так далее, да, с вот этим вот самым отнесением. С отнесением идеального плана, который, с одной стороны, есть предписание, да, а с другой стороны, есть рабочее пространство. Но предписание, оно делается из взаимодействия вот этих вот. Если этих, как бы, оставить в одиночку, да, то мы возвращаемся к религии или к мистике с ее мифологией. К религии мы каким образом возвращаемся?
А
ну, в этом смысле я религию называю
христианской. С героями идеального плана, растворяльниками идеального плана.
Подожди, вот про них можно забыть.
Ими идеализовать. Чему я повинен с тобой реализовать, а не с Сократом с Платоном? Ты думаешь,
подожди, я же нарисовал книгу. Хочешь с Платоном? Пожалуйста, с Платоном. Хочешь с Сократом?
Это не столько, что он участник, да?
Конечно. Книга, она есть книга, как бы, да? Но вот здесь, да, другое действующее лицо, я сейчас не рисую исполнителя там и так далее, по умолчанию предполагается, что это там все разведение есть, как бы, да? Другое действующее лицо. Оно не может быть из книги, потому что оно с книги уже списано, оно не существует. Действующие лица – это те, роли которых описаны в книге. Книга этими скорее читается, да? А не пишется. Но
если
и в этом чтении, вот смотри, если она книга. Вот здесь опять метафора, метафору из этой самой, из вызывающего молчания, да? Идеальный план вот здесь, да? Идеальный план, он не есть табуля раза. Он наполнен там Сократом, Аристотелем, Анаксагором, Кантом этим самым и Васей Пупкиным. Вот, конечно. Но идеальный план отличается от книги. тем, что он как бы книга с пустыми полями, с пустыми страницами, на которых писать можно. Писать и переписывать. Так же, как Эсхил переписывал мифы. Понимаете? Но для чего он их переписывал? Он их переписывал для того, чтобы на сцене поставить. А не как иначе. И должна быть поэтому сцена, как бы, и должны быть действующие лица. Без этого, как бы, каждый может писать всякую херню. Там, про индивидуальность, про мышление, про что там еще. Про конечность мира, бесконечность мира. Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе и так далее. Что нас как бы мешает нам обсуждать, есть ли жизнь на Марсе или нету жизни на Марсе? Только одно, что у нас нету перед глазами того, кого мы посылаем жить на Марсе, например. Или который заявляет, что он приезжает с Марса, жить, как бы, приезжает жить на Землю и так далее. Да? И это отличает вот абстрактное, как бы, да, не знаю, там, фигню всякую в абстрактных рассужданцах от философии, мышления и практики.
То есть ты хочешь сказать, что вот эти другие болванчики, так там должен быть живым реальным человеком, да?
Но он не действующее лицо, не есть реальный человек. Реальным человеком является исполнитель действующего лица.
Еще раз, не доходишь.
Это роли. Диалог ведется между ролями.
Угу.
Да? Я сразу и говорил про это. Да. Эти роли исполняются кем? Участвуют они в диалоге? Ну, конечно, но через роли. Да? Не непосредственно. Мы не можем. Хотя вообще в сексуальных отношениях можем, наверное. Но вне их вряд ли мы можем вообще добиться взаимодействия этих, помимо ролей, помимо действующих лиц. Ну, ежики там, зайчики и эти самые, не являющиеся индивидуальностями, люди, да, они вот это все игнорируют. Они вступают вот в эти вот мифические, ну или не мифические, а эфемерные такие виртуальные отношения между собой.
Индивидуальность — это то, что собирает на себе роли, исполнителей, работу в концерте, да?
Индивидуальность, да, она проявляется вот как бы через заполнение, да, отношением, как бы, да, к исполнению роли действующего лица.
С работой там сверху или нет?
И с работой, безусловно, потому что без этого действующего лица нет. Нет непосредственного отношения, как бы, да, человека к тому самому, к Богу. Книги непосредственно, но всякий раз опосредован. Опосредовано той вот как бы структурой ролей действующих лиц, которые заданы книгой.
Понимаете, вот с этой книгой и с Богом как-то не очень понятно, потому что та книга вроде
не... Не хочешь с Богом? Я тебе рассказывал про Анаксагора, Сократа, Платона и Аристотеля. Какая тебе разница?
Примеры, и непонятно, какое там рабочее пространство может быть с той книгой.
Вот смотри, опять же, вот с той книгой, про что я тебе и говорю, с той книгой работать нельзя.
А вы начинаете сейчас...
Можно работать с идеальным планом. Идеальный план можно превратить и покласть. И книгу в том числе. Но тогда ты понимаешь... Я это рисовал, я тебе сказал, я рисовал картинку из книги, называется «Вызывающее молчание». Отмотай назад. Я это говорил.
Я помню, да.
Да. Вот отлично, как бы. Поэтому там книга появилась. Я тебе говорил, что «Вызывающее молчание» — это философская книга. И там моя философия изложена. Да, изложена вот в таких формах, как бы, да, полухудожественных и метафорических. Слушай, а ты старую списал? Которая там была? Ну, там были другие эти самые тексты, прошлые. Они были списаны? Мы просто не стали стирать. Они были записаны, да? А, ну тогда...
можно было истерить. Тань, что непонятно? Я вроде все называю своими именами.
Ну, вроде называете. Вы обсуждаем это самое, там, идеальный план, как рабочее пространство.
Да. Потом... Что значит рабочее пространство?
Подождите,
это значит...
Да, это самое,
да.
Я говорю. Потом вы начинаете вспоминать текст предыдущий и помещаете вместо идеального плана, да, из того текста, книгу, которая не является рабочим пространством.
Если это просто книга, в которой написаны только слова, которые не надо читать, то это не является идеальным планом. Да? Чтобы идеальным планом это стало, нужно определенным образом к книге отнестись. А. Сделать ее руководством к действию. Б. Понимать, что в книге написана не истина, а то, что подлежит реконструкции, восстановлению и отношению. То есть с этим работать надо. С книгой можно работать, если к ней соответствующим образом относиться. Смотри, как вот мы с Акудовичем спорили, да? Акудович говорит, а я вот лечу так, я так бачу. Я говорю, ну и на здоровье как бы. Каждый человек может там себе чего-то бачить, да? А другой говорит, совсем иначе. И вот так вот там нет идеального плана. Когда каждый видит свое, да, никакого идеального плана нет. И в другом случае нет никакого идеального плана, когда человек говорит, а вот в книге написано так, и значит так оно и есть. Это опять дело не рабочий план, как бы, да? В первом случае рабочий план вообще, как бы вот этот идеальный план вообще ликвидируется, потому что там каждый со своим рабочим планом, как эти самые лопутяне там, или как это было у Свифта, как бы ходит, да? Во втором случае, когда есть знание, заранее записанное, ничего не надо сомневаться, ни с чем не надо работать. Если книга для тебя содержит не ответы, а вопросы, значит, эта книга твой идеальный план.
Ну-ка, я там выходил, ты сказал, что вот с Богом нега.
Что нега? Можно, с Богом можно все.
Вот занялся это болванчика с Богом.
Но смотри, я же тебе говорю, тогда эта схема превращается в схему религии. Если мы убираем опосредование действующим лицом, да, а мы как бы восстанавливаем непосредственно, вот сюда кладем не просто книгу, а Бога, который говорит, как бы, да, и когда мы убираем все опосредующие звенья, мы получаем религиозные отношения,
да.
Христианское религиозное отношение.
А коли я в книгу включаю Бога, ну, вон, короче,
ну,
ну
включи,
если... Бога, да?
А?
И там эссе сделали с Богом, а одно...
Надо. Абсолютно безбожная книга, но...
Да, не, все, кстати, там, ну, нормально, но безбожный с Богом. Зараз мы ж не на
да.
Это самое... не на Регина, как ты...
Да.
Ты знаешь, я вот чисто практически... Что ты понимаешь, не понимаю... николи так интенсивно я не мыслю, ну, дозволь, я вот могу тут и не лечить мысли. По моих оценках, як вот ведучий диалог, значит, ну тебе вот это параллельный, да, а я по горизонтали, ну не столько диалог я поставил, да, но это соправды, ну для меня был акт мыслення о лепшем назначении, потому что для меня мыслення это напиш мудрость, да. А уже потом все остальное. Это было мудрое мышление. Мне же хребет ломался, да? А вот, я же от человечества лил.
Подожди, а чем, как ты докажешь, что это отличается от художественного творчества?
Да, так, я и хочу сказать, я, кажется, не,
люди
не подар версии, Бог со мной говорю, да? Мое уявление. То я хочу запытаться, когда я
окажу, нет, что я не про это.
Я
спрашиваю,
мыслить,
чем отличается мышление от художественного творчества? Я не знаю, мыслит ли Акудович. Я вообще не уверен, что он есть, как бы, да, согласно заявлению, подписанному самим же Акудовичем.
Это правда.
Но так я и говорю, вот когда у тебя хребет ломало, ты мыслил или художественно творил?
Знаешь, вот там уже поделить было, вот там где творчество, там тяжко.
Вот. А я обязан делить эти вещи, да? И тогда я говорю, вот я не знаю, про что ты говоришь, говорил ли ты с Богом в этот момент и так далее, да, но одно дело, когда, да, скажем, Бог обращается к Самуилу и говорит, найди там такого-то хлопчика, и ты должен помазать его на царство. Да? Он говорит с Самуилом. С кем он говорит?
вот с этим, да? Угу. Может ли вот этот Самуил, не вступив, да, в роль первосвященника, помазать Давида на царство? А дальше, когда Бог говорит с Давидом, он говорит с кем? С этим хлопчиком, руку которого он направил, там, когда тот камень посылал в Голиафа? Или он говорит с царем иудейским? И вот эти вещи, если не различать, мы впадаем вот в эту религию, вот в худшем смысле этого слова. Когда есть сердце и есть непонятно что. Потому что это непонятно что усомнили еще эти самые действующие лица осевого времени. Потому что они сказали, пока вы не задаете себе вопросы на уровне рефлексии, да, с вами случилось откровение или наваждение дьявольское, то будьте уверены, что это дьявольское наваждение.
Это все одно не может себя разрешить. Коли есть только двое, идеальный план, то есть мои ведомые герои книжки, вот я.
Никакого мышления нету.
Я и Ахрабизон затянуты туда, да?
Да.
И что? И все, мышление скончилось. Коли помощь нема это самое,
мышление,
я могу это самое, то я мыслить не могу без Москвича.
Ну,
да?
Скорее всего, скорее
всего,
это правильно, да. Но, скорее всего, и я, и Таня тебе не помогут.
Ну, ты мне скажи, пожалуйста, ты махчины мыслящий человек, коридор.
Нет,
нет. Не махчины.
Да, блин, я же... Вот хорошо футбол видел. Когда футбольно не слушаешь, блин, это вообще ужас какой-то, ну...
Вот
я там в начале лекции говорил, на прошлой лекции я задал, что через рабочий идеальный план мышление – это интерсубъективная вещь, транссубъективная. Ну, конечно.
Живи, Беларусь! 2-1 хотя бы.
Бог с тобой! Правильно произнес? Ну, что-то по... Ну, немцы орали в Первую мировую войну, да? Бог накажет Англию. Бог Штрафенко.
Второй год.
А, думаю, год, 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 да. Да, ну так давайте дальше. Кто Кудович с его художественным творчеством вечно? Да?
У меня вопрос. Вот когда вы говорили про сценарий и про действующих лиц, вот для того, чтобы рефлексия и выделение индивидуальности состоялось, как, от меня как исполнителя должен наличествовать какой-то реальный эталон, по сравнению с чем можно встречать. За то, что предписывает сценарист, когда он говорит, как надо читать его вообще. Возможно, лучшее исполнение и реально произошло что-то.
Ну вот как только существуют эталоны, да, эталонизированные какие-то вещи, то там уже ни места индивидуальности нет. Да? То есть. Мы плачем там, где положено плакать по сценарию, смеемся там, где положено смеяться по сценарию, говорим только то, что положено говорить в соответствующей роли, там и так далее. Да? Почему в этом смысле индивидуальности всегда вызывают напряжение? Да? Вот в большинстве своем люди не индивидуальны. Вот те, кто был сейчас на фестивале неформальной эдукации, там, да, например, ну, как бы много раз в этом убеждались. Приходишь, говоришь что-то, да? А человек говорит, это не так, да? А это вот так. Да? Тебе говорю, подождите, вот выслушайте то, что я говорю. Так что слушать, говорит он, если вот так-то, так-то. Я говорю, а что слушать то, что вы говорите? Ну вы же не знаете, что я скажу? Как это я не знаю? Знаю. Я говорю то, что он собирается сказать. Да? Я говорю то, что он собирается сказать, он затыкается, и непонятно, что дальше делать. Спрашивается, он хотел сказать что-то индивидуальное? Ну нет, конечно же. Он говорил то, что предписано ему говорить, не рефлектируя исполнение и место, и роли, да? А дальше, как бы, я говорю, так вот, парень, тебе надо слушать то, что я говорю. Не потому, что я прав, а потому, что ты-то не можешь воспроизвести то, что я говорю. Я говорю вещи уникальные, индивидуальные. В данной конкретной ситуации уникальные и индивидуальные. А ты говоришь то, что предписано тебе ролью. И дальше я с ужасом обнаруживаю на этом фестивале неформальной эдукации следующее. что то, что мы говорили как уникальное для той ситуации 20-15 лет назад еще, да, сегодня стало банальным, да? И они сейчас мне же, когда я тогда толкался, пробивал стенку лбом, пытаясь выбить дурь из как бы педагогов, что они работают на социальном заказе, как бы, да, я им учил их тому, что, блин, это самое образование построено как система услуг. Да? Они сейчас мне возвращают то же самое, да, с абсолютно немыслящими глазами, но как абсолютную истину. Да? И в том месте, где это абсолютно истина, никаким боком не влезает, как бы, они это говорят как свое мнение. Спрашивается, это их мнение? Да ни хрена это не их мнение, это ролью предписано мнение. Да? Но вот это вот нерефлексивное, неразведение этих двух вещей делает их абсолютно неиндивидуализированными. Индивидуальность нужна для того, чтобы мыслить. А для того, чтобы говорить банальные истины, да, предписанные ситуацией, ролью там и так далее, индивидуальности не нужно, даже вредна индивидуальность.
Но изначально вы сказали, что индивидуальность – это самоосознание.
Насколько... Нет, я такого не говорю. Я такого не говорю. Я говорю, что индивидуальность вообще имеет вот как бы такую вот процессуальную структуру становления, как бы, да? Она возникает уже вот как бы на этом уровне, да? На уровне исполнительного, но как бы возникает как предпосылка, там, нечто такое, вот как бы, да? Но без рефлексии и без отношений там каких-то, которые рефлексируют.
Это часть индивидуальности, самосознания.
Я вспомнил. Это про раньше, да. Это я говорил там три формальных вот этих вот вещи, которые еще то есть в десятилетней давности лекции там записаны.
Там вопрос в том, что они не просто эти три формальные вещи складываются, да. Это скорее, ну, такое как-то...
Необходимые условия.
Ну, да.
Да. И вот это очень важно как раз вот здесь то же самое, да? Потому что оторвать себя от действующего лица без вот этой вот момента осознания невозможно. Поэтому люди мыслят себя абстрактно. Да? Они мыслят себя как педагога. И он ведет себя как педагог. Там и так далее, да? И, соответственно, там как бы... Вот пока мы не мыслим себя исполнителями ролей действующих лиц, мы не можем рефлектировать даже то, что как бы вот действующие лица делают. А самоосознание есть осознание себя как исполнителя, а не как действующего лица. Как только вы это схлопнете, все, кранты. Человек превращается, как бы, да, в оборотня такого, как бы, действующего лица, действующее лицо. И с ним происходят там всякие чудеса идентичности. То ли раздвоение личности, то ли еще что-нибудь там и так далее. Поэтому, например, на этом основан, кстати, конфликт нерефлексирующих поколений. Да? Когда, например, там дети гуляют, а родители волосы на себе рвут. Как это возможно? Не помню, что каждое предшествующее поколение гуляло гораздо более безобразно, чем последующее. А они как бы каждому следующему поколению приписывают там грехи, которых за собой уже не помнят. Это что, как не разрыв, как бы, да, вот этой вот идентичности. Но и тогда как бы они утрачивают индивидуальность, теряют ее.
А вот свобода, она реализуется там, где исполнитель, да? А задаются рамки.
Она начинается там. А рамки, да. Самуил мог отказаться помазать Саула, а потом Давида? В принципе, мог. Только как бы свободы в этом как бы нету, потому что нету предшествующих рамок.
Осознанная необходимость не опасно звучит. Не рамок текста.
Не, ну вот опять, вспомни этот фестиваль, да, неформальная эдукация. В НЖОшников вбили ритуальные фразы, почти как эти самые колдовские заклинания, там, шаманские, да? Свобода, все должны быть свободными, каждый должен высказывать собственное мнение, там, и всякая такая дурь, как бы, да? И в этом смысле, вот, как бы, обязанности действующих лиц им просто не задано. Я прихожу на секцию, которая называется «Межсекторальное взаимодействие», да?
И дальше как бы начинаю пытаться строить эту штуку. Говорю, вот давайте как бы это самое, посмотрим. Вот государство, там, вот как бы НЖО, там, да, как наладить действия между вторым и первым сектором. Мне говорят, так абстракт, государство это абстракция. Я говорю, ну абстракция, и что? Ну так как же можно с ним? Нет, вот с чиновником можно наладить взаимодействие. Говорю, вы совсем сбрендили, вы люди. Причем тут чиновники государства. С чиновником можно, а у нас, как называется тема группы? Межсекторальное взаимодействие. У нас у психологов, психологи про это мыслить не могут. Могут ли мыслить психологи вообще, я сомневаюсь, но вот про это точно не могут. Это как когда-то, еще моей первой женой Вильвайской, на лекции там, умная такая, хорошая лекция в приличном обществе, значит, после этого у нас поднимается рука и спрашивает, а вот скажите, как психолог, Бог есть? Ну, это такие эти самые, тему предполагал. На это она говорит, видите, какая штука, как психолог, я вообще об этом знать не знаю. Вы про что спрашиваете? Ну, у вас, как у психолога. Нет, это отдельная вещь. Психолог говорит на одни темы, это ему задано как действующему лицу, как бы, и там Бога нет вообще. А вот как бы у меня спросите, ну тогда забудьте, что я психолог. А если вы потом пойдете и скажете, психолог сказал, что Бог есть. Как бы, да? Ну или наоборот, психолог сказал, что Бога нет. Дурь полная. Независимо от того, есть ли Бог или нет. Так же и здесь. Когда. И вот когда психологи собираются обсудить межсекторальное взаимодействие, как психологи, блин, это не то, что мышления там нету, блин. Там не творчество, там ничего человеческого нет. Да.
У меня вопрос по поводу коллективности, как требования, которого мышление выделялось. Но возможно предпосылки, когда люди научены удерживать вот это различие и потом работать с этой помощью.
Ну, конечно, как можно вступить в коллективное взаимодействие уже вот здесь, да? Не различая всех вот этих вот планов говорения, да? Ведь буквально, вот я, опять же, возвращаюсь к полемическим этюдам, и помните, как бы, там, самое, я там специально в каком-то приложении, полемическим этюдам говорю, вызывающим молчание, да? Там пародировал вот эту самую ситуацию с Дель Арте, да? Когда звучит фраза, списанная с книги, да? При этом исполнительским там, мастерством или там, еще каким-нибудь образом, да, одно действующее лицо говорит чего-то другому действующему лицу. При этом исполнитель роли действующего лица сообщает чего-то другому исполнителю. Да? И при этом, как бы, всем этим что-то говорится еще зрителям, которые я здесь нарисовал. И это все в одном действии, да, в одной реплике. И вот это все надо читать, надо понимать. Как это можно понимать, не разводя всего вот этого? Никак. И это не в театре. В театре там все прозрачно и понятно. Там все научно это делать. А вот как это делается в философии на уровне или на границе знаемого и незнаемого, когда философ вплетен в непосредственную практику историческую. Вот это вот как бы и есть то, что необходимо делать, учась индивидуальности, осваивая индивидуальность. Посмотрите, как это дико звучит. Слышите, как это дико звучит? Не быть индивидуальностью, как учит сегодняшний педагог. Будь самим собой. Будь там это не похожим на... С уникальностью носится бесписанный тон. Индивидуальности надо учиться. Осваивать. И так очень многому надо научиться, прежде чем ты станешь индивидуальным. А не засунутым в эту самую структуру, как интеракционисты это описывали, в систему ролей, отношений там, и так далее, да, где, будучи спаянным, срощенным с ролью, человек ведет себя как хрен знает что. Ну и в этом смысле очень интересно на самом деле почитать трансактный анализ Эрика Берна, да, особенно в изложении Томаса Харриса. Харрисона, да.
вот когда он этих самых снеговиков рисует, да, там родитель, взрослый, ребенок, как бы, да, вот, и как строится там это самое взаимодействие. И он говорит, по большому счету, что ни ребенок, ни родитель не являются, ну, вот говоря моим языком, да, индивидуальностями, да, потому что родитель говорит штампами, которые там предписаны, да, и дальше, как бы, строится целая классификация игр, да, и сценариев, в которых, как бы, такая коммуникация ведется. Там вообще нет места живому проявлению, как бы, какому-то там критическому отношению, там, и так далее, и так далее. То же самое капризный ребенок. Да? И в этом смысле, как бы, на взрослого падает вот эта вот функция удержания всего этого. Ну, либо как бы оно делается, либо не делается. Но это вот в упрощенных схемах транзактного анализа по Эрику Берну. Здесь все гораздо сложнее, потому что у Берна нет отношения к культуре там, и так далее. Да? Там психоаналитическое отношение к, вот, к тому, что я здесь обозначаю книгу.
В идеальном плане, получается, работают, ну, действующие лица.
Нет, почему? В идеальном плане работают с идеальным. Действующие лица – это не идеальный план, это реальная вещь.
Кто-то кладет, кто-то берет.
В идеальном плане работают с, как бы, знаками действующих лиц.
Вот просто вот смотри.
Если ты кладешь действующее лицо как в работу в идеальный план, то тогда ты работаешь с ним как с абсолютно черным телом, да, или прямолинейным равномерным движением.
Я к чему, да, что вот есть такие там приборчики, там, ну, на микрохирургия, да, там, ну, всякая, там, где там он всовывает ручки, там, ну, и на экране смотрит, там, и делает, как бы, этими, а там приборы какие-то взаимодействуют. Так вот, работа с индивидуальным планом, она тоже получается, как бы, ну, там, мы не можем получить доступ к индивидуальному плану, там, непосредственно, как бы, собственной тушке, да. То есть необходимо там пройти вот некий там цикл там, ну, осознания, там, занятия некого там, как бы, позиции действующего лица там. И только через это, как бы, получается, как бы, вхождение в некие вот отношения с идеальным планом.
Да.
Отстранение,
да,
от позиции действующего лица. В этом смысле там.
Они, нет, важны, нет, нет. Вот смотри, Андрей сейчас рассказывает другой генезис, да?
Да?
Это помните, был такой фильм «Волшебная сила искусства», в котором там три новеллы было, да, и в одной из новелл детей повели смотреть кино в это самое, про этих, как их, неуловимых мстителей, да,
uh-huh.
И они там из горохострельного оружия повредили экран там, как бы, да, как они включились в это вот самое действие, да, как бы, что происходит с наивным зрителем в этом смысле. Да, ну, я не знаю, существуют ли такие наивные зрители в реальности, но, как бы, вот описывается эта штука, и на этом катарсис основан аристотелевский, как бы, да? Да, когда то, что происходит там на экране, здесь, на сцене там где-то, да, где разыгрывается пьеса, да, вот без удержания вот этого всего, да, начинает восприниматься как жизнь. И когда ты начинаешь сочувствовать герою не как герою на сцене, да, а как реальному человеку, вот, ну, как бы, так, да. В этом смысле, вот, где-то там болтается в просторах интернета рецензия на этот самый, на вызывающее молчание, где там описаны там разного рода реакции зрителей на происходящее в этом самом, на сцене, да. Когда сидит зритель, смотрит на сцену, пытается следить за действием разворачивающегося на сцене, за репликами действующих и так далее, да, исполнителей. И ему мешают зрители, которые рядом. Они шуршат фантиками, жуют попкорн, шаркают ногами, кашляют там, да, и все это страшно отвлекает. Как бы мешает восприятию, да. Потом он все больше погружается в то, что происходит на сцену, и шум зрительного зала перестает восприниматься. Он уже больше не слышит шуршание там и так далее. Он весь погружен как бы туда, да? Это как бы другой уровень вот восприятия там искусства, как бы, да? И третий, следующий как бы момент, когда он начинает различать, слышать и то, и другое, да? и мыслить о том, как действующие на сцене воздействуют на зрительный зал, и он слышит перепады шума в зрительном зале, да? И он в этом смысле уже начинает отмечать действие искусства на зрителя как такового, а не только на себя, при этом не выключается, и то, что он сопереживает тому, что на сцене происходит.
Понимаешь? Вот. Он спрашивал, кто работает из этих разделенных позиций, кто работает в идеальном плане. В этом смысле, а где существует норма работы в идеальном плане?
Ну, во-первых, там, кто делает идеальный план? Идеальным планом, я здесь пока как бы эти вещи не вырисовываю, норма работы уже в него занесена.
Ну вот смотрите, работает же ведь не действующее лицо. Действующее лицо, оно как бы взаимодействует с другим действующим лицом.
Почему? И как бы они вместе с идеальным планом.
Вот в их взаимодействии нету, как бы идеальный план — это место, где они работают, но не место, где они действуют.
Просто, наверное, глупо был поставлен просто, да, сам по себе. То есть, вот.
Они работают в мышлении, как бы, да? Вот здесь же не мышление.
Ну, так и я говорю. И вот здесь...
Работают, так вот с чем? Работа с идеальным планом — это работа с идеальным планом. Если ты здесь с ним работаешь, можно это и работой называть, в каком-то смысле, но это не мышление.
Ну, еще, Гарри, вот смотри, вот в твоем примере же там про психологов, да, что как бы человек, играющий там, ну, исполняющий роль там психолога, да, он может работать в идеальном плане, да.
Но в принципе, да.
Вот, но этот идеальный план у него, ну, неким образом предписан там ему.
Ну, конечно.
И если он начинает там про государство,
идеальный
то идеальный
план всем предписан.
Вот. Я к тому, что получается, вот, ну, вот в этом смысле, как бы пространство идеального, там, оно как бы ограничивается там через, и работа на нем там ограничивается через вот эти позиционные вхождения в него, да? Одним образом.
Подожди. Вот смотри, пространство идеального, если пользоваться теми развлечениями, которые на обсуждение там возникли, да, или идеальный, ну, или платоновский мир, платонический мир там какой-то, да, он ничем не ограничен. И там как раз нету никаких позиций.
Идеальный план.
А идеальный план, да. Идеальный план теми ограничен, как бы, да, что? Как бы он существует в наличии позиций. Да? Но одних позиций недостаточно. Потому что тогда он будет не идеальным планом, а просто рабочим планом в какой-то там, не знаю, технической сфере, например. Да? Ну, скажем, почему в этом плане, в этом смысле, учитель философии, да, как правило, не является философом. Или не может быть философом. Потому что, как бы, он становится в позицию, да, ему в этой позиции предписаны все действия, которые необходимы и так далее. И в лучшем случае он может исполнять роль учителя, не работая здесь. Но, как бы, вот позиции, если они как бы оторваны от этих вещей, они, в общем, выполняют то, что предписано им идеальным планом.
Не политика, да? В этом случае позиции философа и политика — это то, с чем работают в идеальном плане. Ну, там предметы, инструменты, ну, не знаю, то есть то, что получается, да? А работает с ним кто? Не философ же, не политик.
Оба.
Нет.
Да.
Не позиции же работают.
Ну, вот
а
смотри.
Работает тут, как бы, вот вы говорите, работает индивидуально. А индивидуально задается вот эта группа различий, да? Вот как бы
они, на идеальном плане,
да,
есть и то, и другое.
Нету того, в кого можно ткнуть и сказать, вот работает вот этот вот там, чёрненький или...
Ну, в общем,
работает,
что является индивидуальностью по большому счету, да? Это комплексы. Точно так же, как мышление, как комплекс, как бы, и так далее, да.
Нет, это по-другому.
Поэтому ткнуть вот так вот я не могу. Но при этом, когда спрашивают, позиция или работа, ну, конечно, да. Но позиция это сама по себе,
ну,
как,
ну
да. Когда вы читаете пьесу, да, вот, и когда актер разыгрывает роль там в пьесе, это ж разные вещи.
Можно я еще?
Все.
Хорошо. Или вы просто разворачиваете?
Нет,
нет. А вот тогда, как бы, ну, имеет ли смысл тогда вот ты рассматривал вот такую вот пару, как там философ, там политик, да? Ну,
я рассматривал это, когда это становилось так, когда, да.
Да?
Становилось, и после чего фактически, как бы, да, на многие века вся философия разыгрывалась, да, как вот это вот разбор, препирательство между Платоном и Аристотелем.
Да? Uh-huh. Вот. И вот эту вот штуку из всей вот этой вот вещи выдирали как философию, не соотнося там с этими вещами. Но здесь как бы вот там Перикл, да, выступал прототипом всего, всего этого столбца, да. Но я оговаривался еще тогда, что там, конечно, не политика как таковой, а практика. Uh-huh. Да?
Ну да, да, да.
Практик, но практик именно вот в этом смысле слова, практики, как бы, да? В отличие, скажем, от там художников, там, долдонов разного рода другого, да. Это вот я Швецову вчера объяснял, когда он меня спрашивал там про различия естественных и гуманитарных наук на базе экологии, там, устойчивого развития и так далее, да. А я ему говорю, что вот, понимаешь, как бы классической наукой, естественно, является механика. И механика же является классическим прецедентом инженерии. Но дело в том, что инженерная механика стала не сразу, а становилась на протяжении, опять же, более 150 лет. Да? Поэтому первые инженеры механики 18 века, они, как их предшественники, занимались искусством. Они настолько занимались искусством, что они даже станки оформляли ионическими или дорическими колоннами, там, да, паровые машины делали вот в таком виде, там, и прочее, прочее, да. А инженерия это начало становиться тогда, когда, собственно, человеческий фактор туда был привнесен. С появлением нот, тейлоризма, там, и всякой такой фигни в конце 19 века. И классической в этом смысле инженерной штукой является уже эргономика. Поэтому инженерное отношение в механике появилось не тогда, когда делали первые механизмы, и даже сложные механизмы 18-19 века, а тогда, когда механизмы стали делать так, чтобы люди их могли разбирать и собирать. Да? Чтобы они как бы обладали ремонтопригодностью там, и так далее, и так далее. Когда деятельность вошла в эту штуку. А до этого они могли рисовать и делать то, что нарисовали на своих схемках, да, механических. Рычаги там, блоки, всякую такую фигню. И в этом смысле тогда инженеры не понимали разницы между естественной наукой и механикой и механикой как инженерией. И стали понимать это вот только в 20 веке. Так же и здесь, как бы, да? Что такое практика? Практика, как бы, этот вот Перикл занимался практикой, да, вплоть до Александра Македонского. Потом политика автономизировалась каким-то образом, да? И ну, очень часто редуцировалась до власти, да, и отождествлялась с как бы, вот, управлением, властным управлением, как бы, да, отождествлялась политическая деятельность. И только тогда, когда мы понимаем, что это искусство ведения общих дел, с включением обязательно человека как бы, там, во все эти дела, вот только тогда мы можем говорить, что политики занимаются практиками. Но и не только политики занимаются тогда практиками, ну и, например, там, монахи, которые строят вообще совершенно иные практики, например, там, да, скажем, работы с человеческим телом, с человеческой душой там, и так далее. Практикой могут быть антропотехники, как бы, да, как практические такие вещи. Педагогика, типичная практика, там, да, ну и так далее.
Ну тогда вот в некотором смысле мы можем уже вырезать вот эти идеальные планы вот этих определенных практик. Ну и вот,
да.
Возможно, об этом,
да,
когда говорили методологи, ну вот если соотносить твое, когда они говорили о профессиональном мышлении, изучении,
да,
профессионального мышления.
Да.
Это вот такой специфицированный какой-то идеальный,
да,
план, нормированный, ограниченный.
Да.
Там,
набор практик.
Комплекс, вот,
набор практик можно как бы разделять. И в этом смысле, скажем, дальше история философии, вот почему я не буду про нее уже там в деталях рассказывать, она и разворачивается как приобретение той или иной практикой своей автономности. И она начинает становиться практикой, почему как бы и философия начинает специализироваться. В новое время уже нельзя себе представить философии там, философа а-ля Платона или там, даже Декарта, там, да? Декарта, Спинозы там, и так далее. Начинается определенного рода как бы специализация философов. Они для себя начинают выдумывать разные предметы. Один говорит, я занимаюсь этикой. А, это то, чего Спиноза в этике написал? Нет, конечно. Спиноза написал этику про все. Как бы, да, у него этика универсальна. А этики, они занимаются этикой. А вот, например, там, не знаю, есть те, которые занимаются, там, скажем, диалектикой, да? Есть, которые уклоняются там в логику, в логике наук, там, и так далее, и так далее. И вот они придумали для себя там целую кучу всяких там дисциплин.
уже внутри философских. Но по большому счету это так или иначе либо связано с автономной практикой, либо не связано с автономной практикой. И тогда они либо осознают себя методологами в определенном месте практическом, либо они как бы так и остаются болтунами про все, почему, собственно, их не любят за это.
А еще вот такое отношение, ну, когда мы имеем вот эту пару практика и там философа, оно, ну как, возможно для там любой там практики. И эти практики, они исторически как-то сменяют друг друга. Вот там, ты там несколько раз там говоришь, что сегодня там философия, там мышление, там и ГПП, тоже говорил, возможно, там в управлении, там, там и там педагогике, да, это есть там типа практик. А вот там в каких-то других вещах это получается как бы тоже возможно. Или как бы это там, ну, какие-то вот принципиально историческая сменяемость вот этих там типов практик происходит.
Ну, нет,
помыслить
да.
там уже получается в других областях невозможно. Хотя, в общем-то, вот, вот в твоей этой, ну, как в задании этой схемы получается, что в принципе неважно, как бы какая там сфера этой практики, там, ну, этой практической там этой деятельности, главное, чтобы, ну, эта вот практика сама по себе и работа с идеальным планом возникает, когда возникает вот этот набор позиций, ну и вот это вот какой-то веер через рефлексию осознания вот этих текстов.
Ну, это на этом уровне общности, да, обобщенности разговора. А, конечно же, вообще так сказать нельзя, потому что ну, не все может становиться практикой. Да? Вот скажем, в современной науке мыслить почти нельзя. Да? Она закончилась как практика, и в этом смысле она вплетена как особого рода интеллектуальная деятельность там, в ряд других практик. Наука, как говорили в Советском Союзе, стала производительной силой общества, например, там, или еще что-нибудь такое. Да? Но когда наука становилась как институт, да, становилась как способ мышления, там, отношение к миру и так далее, она была практикой. И можно было не заниматься политикой и другой практикой, как бы, да, а заниматься наукой, философами, методологами, кому угодно. Там можно было мыслить. Потом это дошло до своего исчерпания какого-то.
То есть, ну, получается, что если ты входишь в мышление, да, ну вот, начиная различать, там, обретать вот это там, навыки работы с идеальным планом, различительную способность вот этих там действующих лиц, исполнителей, там, текста там, и так далее, то получается, так или иначе тебя выбросит в ту самую практику.
Нет, оно само по себе не выбросит, но ты сам в этом смысле, как бы вот если так абстрагироваться от второй фигурки, да, ты можешь дойти до границ, до исчерпаемости. А? Но ты сам не сможешь выйти на то, на что выходит непосредственно практик. Он тебе нужен. Как бы дойдя до границы, ты оглядываешься, да, и начинаешь искать практика. Поэтому существует очень высокая как бы потребность, тропизм такой, как бы, да, между этими фигурами. Практики ищут мыслителей и философов. А философы и практиков. Они друг без друга, в общем, неполноценны. Как лоботомия такая.
Ну, приключения между в одном человеке и психологии тоже вопрос.
Нет. Думаю, что нет, потому что точно так же, как невозможно, это самое, сборка в одном одного и иного. Иное всегда внешнее по отношению к исходному.
А роль человека вообще является ограниченной? Создание плана.
Не понял вопрос.
Ну, там, допустим, были роли психолога, да, они ограничивали. Если действующее лицо ощущает себя человеком, именно вот с позиции человека.
Так а что такое человек?
Ну, допустим, это не грешим. Ну, не святой.
А святой не человек?
Ну, я имею в виду, ну, есть, наверное, какие-то градации, где святые уже не являются людьми. Я просто...
Наверное, имеется в виду, вот, когда вы рассказывали про Бога, что вот я у вас как у психолога спрашиваю, Бог есть? Ну, то есть, если бы вот у меня как у человека спросили, то я могла бы вам ответить.
Ну вот, смотрите, вот эта вот триада, которая здесь есть, да, я говорю, что это комплекс определенный. Да? И по мысли человека, я говорил про индивидуальность, но если сейчас как бы к человеку ближе, да, по мысли человека без триады вообще невозможно. Потому что, значит, и эта триада, она в разных философиях, в разных подходах трактовалась по-разному, да. Спиритус, анима, корпус, там, например, да. Дух, душа и тело. Вот нельзя человека свести к телу, правильно? Это не только тело. Но нельзя ограничить человека только душой, ну то есть оживленным телом, как бы, да?
Нет,
есть еще?
Это,
а?
Мария Тереза, мать Тереза.
И что? И что мать Тереза? Она писать не ходила вообще, никогда.
Наверное, это не признается.
Ну как он не признается? С детьми, может, не признается, да? А в любом месте, где она приезжала, там в Индии или еще куда-нибудь, в ашраме там и прочих местах, туалет должен быть.
Ну, если святой не нравится, то, например, с дельфином.
А дельфин тут при чем?
Что?
А дельфин тут при чем?
Ну, это что-то внечеловеческое.
Ну, и кошка внечеловеческая, и вот там, не знаю, фломастер внечеловеческая. Я поэтому не понимаю, про что вы говорите, потому что человек, там, это то, что создано по образу и подобию Божьему. Да, и вот в этом смысле эта тройственность, человек это комплекс. Обязательно комплекс. Да?
Тут речь о какой-то роли человека.
И чем ограничено? И чем ограничено, как про психолога сказали, поэтому я не понимаю вопроса просто. Психолог ведь это не человек.
Ну понятно.
Мало того, что он урод, так это и просто не человек.
Я просто объясню вопрос.
Тело ограничивает. Да? Смертность человеческая ограничивает, техника ограничивает, ну техника в самом широком смысле, например, там техника счета, да, там техника чтения, там и прочее, да? Техника передвижения. Человек во многом ограничен, и это ограничивает и мышление, в том числе, потому что, в общем, скажем, я говорил тогда про то, что Анаксагор мог встретить Перикла только в Афинах. Нигде в другом месте Периклы в тот момент не водились. Перикл уникален, индивидуален, да. Ну, и в этом смысле как бы Перикл был, и был он ровно в одном месте. Выбери Анаксагор себе другой маршрут путешествий, никогда бы он с Периклом не встретился, и никогда бы никто не знал ни Анаксагора, ни, возможно, Перикла. Да? Соответственно, как бы при тех скоростях передвижения, которые существовали в античном мире, и при тех скоростях передвижения и средствах связи, которые есть сейчас, ну, мы по-разному можем найтись, и поэтому как бы мышление набирает обороты со временем. Оно становится все более и более интенсивным. По самым разным причинам.
Можно еще вопрос про масштабируемость? Как соотносится индивидуальность человека и индивидуальность какой-то общности, коллектива людей? То есть, чем более индивидуален каждый
нет,
человек...
Нет, я пытался это более... оговаривать, да, с самого начала, что я предпочел бы говорить не про человека, говоря про индивидуальность, да, а про гуманитарные объекты. Там, где любые гуманитарные объекты, где вот это все выполнимо.
Да?
Вот поэтому евреи, например, они как бы вот очень мыслящий народ. Потому что у них есть миф, есть текст, есть сцена, диаспора там и так далее, есть действующие лица, есть исполнители, всякие такие штуки. Да? Многие народы тщатся придумать себе миф. Да? Там русские, например, там народ богоносец, там, еще кто-нибудь там, всякую такую фигню там, да. Вот. В этом смысле они пытаются это придумывать там, и так далее, но там разрывы индивидуальности тоже постоянно, как бы, там, нарушения какие-то есть. Поэтому я говорю про индивидуальность, как присущую гуманитарным объектам, конечно, без человека, вот как это Кант еще рассуждал, да, к сожалению, мы не можем помыслить себе разум, мышление, индивидуальность без человека как такового. Ну потому что, если бы мы имели дело с ангелами, вот.
я теперь припоминаю, у Канта там было вот дельфины или там животные, человек и ангелы, да? Мы не имеем возможности как бы поговорить с ангелами и не имеем мыслящих дельфинов, да? Поэтому как бы нам приходится привязывать человека к мышлению, мышление к человеку, и это создает большие трудности с тем, чтобы с этим разбираться. Ну как бы, ну, наводки такие.
Вот говоришь, что можно говорить о индивидуальности стороной.
Да.
Поэтому еще какой-то.
Да. Можно. Если есть мышление.
Эта индивидуальность, она сумма индивидуальности каждого или все-таки.
Нет, нет. Она никак не связана с каждым, потому что дело в том, это мышление интерсубъективно. Да? Само по себе. Поэтому, если в стране есть институт, обеспечивающий мышление, то эта нация индивидуализируется. Она попадает в ситуацию развития, она развивается, она живет. Если там нет этого, она долгое время может телепаться, но в общем она все равно как бы, в процессе умирания находится. И она потихоньку утрачивает индивидуальность. Индивидуальные черты стираются, она все больше и больше становится похожа на других.
Ну, то есть, если в пьесе прописаны вот эти вот,
в том числе все роли для там
достаточно большого количества людей, и все они выполняются, все они работают, то индивидуальность идет только на пользу.
Но и целых нет. Ну вот смотри, какая штука. Ролей ведь может быть гораздо меньше, чем людей. Правильно? И это правильно. Поэтому в каждой нации, в каждом коллективе всегда позиции, ролей меньше, чем исполнителей. Но фокус состоит в том, что если роли прописаны как вот эти самые действующие лица, да, то тогда вереница, череда исполнителей, стоящих в очередь попробоваться, да, участвующих в кастинге на то, чтобы попробоваться, она не считается. Действуют-то все равно действующие лица. Ты можешь быть трижды, там, не знаю, замечательным актером, но место исполнителя главной роли в фильме, который получит Оскара потом, одно. Да? И все. И на него может попасть не главный, ну, как бы, не самый талантливый. Фильм получит Оскара, второго Оскара ему, в целом второго Оскара ему дадут за, там, не знаю, саундтрек, а исполнитель главной роли не получит Оскара. Ну и так далее. Точно так же с нациями, да? Вот немцы в 19 веке, они добивались того, чтобы Германия как бы вот все это приобрела в целом. Да? Поэтому они начинают обсуждать соответствующие мифы. Там, причем это не только там на вагнеровском уровне, да, когда Вагнер там сочиняет всех этих кольцо Нибелунгов и там всякую эту фигню там, как бы, да, для немцев. Но вообще как бы вот миф Германии, да? Это еврей Гейне пишет, там, Германия, зимняя сказка для этого, там, и так далее, да? Вот они создают вот эту вот штуку, а дальше они начинают, как бы, все вот это вот задействовать и простраивать. И каждый, там, маленький немец начинает учиться к тому, чтобы быть исполнителем.
Ух ты, вот это интересно, то есть для общности важнее, чтобы человек был исполнителем, или чтобы он был винтиком в механизме. То есть то, что противоположно индивидуальности, все-таки согласитесь.
Ну вот это самое, Олесь, я откуда могу знать?
Ну,
дело в том, что я говорю, что в истории бывает по-разному. И в этом смысле я когда-то вот хотел даже, там где-то упоминалась такая штука, было бы неплохо, например, написать целую книжку про трагедию немецкого народа, да, как педагогическую поэму. То есть иногда говорят, там, скажем, про экономические предпосылки и источники фашизма, там, да, про идеологические, там еще какие-то там и так далее, да? Милитаризм обвиняют. Я говорю, в этом смысле очень хорошо можно описать, как учителя немецкие сделали фашистскую Германию и снабдили Гитлера вот этим вот пушечным мясом. Да, безотказным.
То есть они лишили индивидуальности миллионов.
Да, да, да. И там было две специально простроенных педагоги.
Это в свою очередь сработало на индивидуальности в рамках всей страны.
Да, но тем не менее, как бы, да, они добились деиндивидуализации, уплощения, как бы, вот человека, как бы, да. А, но страну-то они индивидуализировали очень сильно. И Германия, в общем, до сих пор, ну, как бы, еще от этого очухаться не может.
эта модель не очень хорошо описывает. Потому
хорошо.
Здесь кажется, вот чем крепче вот эта работа, чем крепче эта работа. Ну, то есть чем больше индивидуальность у этого человека, да? Вот это крепче, это крепче, это крепче, то есть в целом это все будет крепче. Ну,
нет, так автоматически это не происходит. Более того, я описываю эту модель как возможность обретения индивидуальности. Да? Мышлению требуется индивидуальность, индивидуальности для своего возникновения и развития нужно мышление.
Да? Вот на этом уровне, да, как только оно масштабируется.
А дальше, еще в прошлом году я говорил, что вот задача, в которой я как бы начинаю с этим разбираться, модели строю и критикую, как бы, да, и вы можете критиковать в этом смысле с каких-то своих позиций или с этой же позиции, да? А задача стояла обучение мышления каждому. Вот в данной модели, да, для индивидуальности есть условия для появления, но не обязательность. Да? Более того, как бы, да, в этом смысле выбор, там, не знаю, активное действие, ответ на вызов там, и так далее, все вот эти вот штуки, они здесь как бы начинают быть задействованными. Да? В данной модели, да, не каждый становится индивидуальностью, а про крепче и не крепче я не знаю вообще. Крепости тут нет никакой.
Ну, я, чтобы снять максимализм, когда есть индивидуальность, нет индивидуальности. Вот промежуточное значение. Оно может быть больше, меньше.
Ну, может быть и больше, и меньше, да. Но как бы там эти уже количественные значения, они особой роли не играют.
Но актер будет, может быть, более качественный, менее качественный.
Но это
он может роль выполнять более.
Это его исполнительские качества, да, как бы, да? Они рефлектируются вот здесь.
Да, они
зависят. Они рефлектируются, да? Но без индивидуальности они вообще не существуют, но они сами по себе, им можно научить. Как техники можно научить и так далее, да? Поэтому вот система Станиславского, она чем хороша, как бы, да? Вот она построена на двух этих самых разных векторах, как бы, да, противоположных. Отталкиваясь от исполнителя, он начинает. Работа актера над ролью. Ну что такое работа актера над ролью? Это в том числе герменевтика, понимание текста, там, как бы, да, вписывание в контекст там, и так далее, так далее. Ну и разные другие какие-то вещи. И работа актера над собой. Что означает работа актера над собой? Это работа вот с этими вещами, как бы, да, и со своим исполнительским мастерством. Но при этом, как бы, все равно, как бы ни была хороша система Станиславского, она вынуждена считаться с некоторыми этими самыми исходными предпосылками. Как то наличие таланта, там, или отсутствие таланта, да? Кроме того, она вынуждена считаться с двумя типами актеров. Одни, которые есть чудики. И поэтому... Нет, чудики, типа шизики там и так далее, да, которые в чем-то уникальны. В чем-то уникальны, как бы, да? И под их уникальность существует набор амплуа какие-то, в которых можно вписывать,
роли, которые...
и они там хороши, да? Вот они такие, вот, как бы, да, и все, как бы, и вот, и так далее. И есть актеры истерического типа, да, которые мимикрируют под что угодно. У них широкий потенциал, но они из кожи вон лезут для того, чтобы уподобиться шизикам, и ни хрена не получается. Ну и так далее.
А вот в отношении мифа и текста. Текст — это такая попытка реконструировать миф, или это просто миф, просто такой контекст?
Ну вот мы тут Библию изучали, да? И очень забавно было, когда мы, помните, раскрашивали это самое, историю потопа в два цвета, да? Вот потоп, как прототип, да, поводка. А дальше два рассказа. Святарский и какой там еще второй был там. Ну другой какой-то, да? Ягвистский и там этот самый Святарский, да? И вот они два рассказа. Вот так соотносится текст с мифом.
Не, ну мы даже пытаемся реконструировать что-то. А вот здесь-то.
И здесь то же самое. Был миф про этого самого, про Эдипа.
Да, кто-то его будет описывать в тексте как-то гневного, кто-то будет описывать.
Его много раз описывали, даже Фрейд, когда вот писал про своего Эдипа, как бы, да, это тоже текст, не только Эсхил, как бы, да, многие другие, как бы, писали про это.
А почему текст обязательно должен быть? Почему не может выписываться в том примере, как вы приводили с колядниками, да, почему не могут на сцене там некоторые реализовать действия.
Нет, а так оно и есть. Но это доцивилизационная форма существования.
Какой-то, да.
Ну, оно как бы может быть очень сложным на самом деле, да? Очень сложным. И иногда оно достигает, достигает высочайшей сложности. Да? Вот в этом смысле очень хороша книга Фрейзера «Золотая ветвь». Да? Он там собрал кучу фактов. И, например, он описывает поздние формы существования вот такой мифической ситуации, когда цари и жрецы, да, уже как бы в новое время там где-то встречались, в Индии, там, в Китае, то есть в развитых формах там, и так далее. Да? Но как бы смысл примерно такой, там у них какой-то. Они должны окроплять там своей жизнедеятельностью поля, и, значит, без этого плодородия не будет, и, так или иначе они должны приносить себя в жертву там, и прочее. Да? Ну, в общем, там эта мифология вся расписана как бы. Независимо от того, на какой стадии там развитие государственности, письменности там, и так далее, если нет различия между текстами и мифом, миф поглощает жизнь. И он не проговаривается. В мифе живут, вообще говоря.
А так благодаря тексту есть возможность двигаться куда-то.
А благодаря тексту мы делаем как бы, даже как бы веря абсолютно в миф, да, мы понимаем, что вот есть одно, есть другое, можно их сравнивать, и уже появляется как минимум условие критического отношения, как бы, да, ну и так далее. Поэтому, почему советские люди не должны были читать Маркса и Энгельса? И Ленина желательно не читать. А некоторые тексты вообще скрывались даже от продвинутых людей, как бы, да?
Где было критическое отношение?
Конечно. Конечно. То же самое, когда это самое, вот... Ну, были специальные люди, они выбирали, потом им делали секир башка, чтобы никто никому не рассказали об этом. То же самое с Библией было там на некоторых стадиях развития христианства, да? Когда вообще это самое, лучше не знать, как бы, да, это для простецов нужен миф, а там пусть халасты разбираются с этим. Ну да.
А насчет Германии, вот мне интересно, на каком, как это произошло, что Германия социализировалась?
Повысился уровень индивидуальности в стране.
Ну это длинная история, как бы, да, и вообще история германского духа, да, она.
Да, вот схема. Историю, что мы знаем.
Которая схема?
Вот это по схеме.
Вот, миф, текст.
Ну, миф Германии, да, творился.
Вагнером,
ну, Вагнер только оформил уже в эту самую, да. Он начал твориться где-то с 17 века. Да, вот когда это самое, со времен Пруссии, да, начали эти самые разного рода люди строить некую иллюзию германской нации, современной нации, да? Почему ведьмы? Нет, современной германской нации. То есть представление о германской нации, оно древнее, средневековое, как бы, да, но там оно, нация, там вообще это очень условное название, скажем, еще со времен Атона, там Священная Римская империя, германская нация она называлась, да. А германцами тогда считались французы, между прочим, итальянцы там и так далее, да. То есть все потомки, не романо-романская, как бы, да. А германская группа языков, она германская, но германское нашествие, вот эти вандалы, там, лангобарды там, и прочие, которые захватили Северную Италию, да, и в этом смысле они там дали как бы начало новому народу. Как бы. Вот. А, и в этом смысле будущим итальянцам какому? Ломбардцам, например. Лангобарды откуда? Ну, то есть эти самые ломбарды.
То, что мы вначале при итальянцах
говорили. Да. В этом смысле... Даже испанцы, да, вот они меньше, чем итальянцы, но туда тоже вестготы там отвалили, как бы, да, германское племя. И они там дали какую-то этническую основу для этого всего. Вот. И было поэтому, как бы, вот эта вот борьба романского и германского мира, да, и романский мир сдыхал, да, упадок империи и как бы вот возрастающий германский дух и так далее. Но тогда это не было привязано к национальным границам. Каким-то, да? Куча народов считались германскими народами. французы в этом смысле тоже от времен там Карла Великого, да, Шарлемана там этого самого, они тоже как бы как германская нация, они основывались там, собственно, преемственность короны там тоже от этого шла. А поэтому французы, они какие-то такие вот. А это все германская нация была. И это все древность. А вот новая мифология германской нации начала складываться под на деньги там Фридриха II, да, особенно через ряд поражений, которые понесло большое прусское королевство от там ряда других соседей. Да. И вот они начали лепить эти все штуки. Кроме того, это все наложилось на высочайшее, на высочайшее развитие мышления, культуры и искусства в Германии. Да, это потихоньку за несколько поколений охватило там целое поколение людей. Потом эрозия философии. А потом еще одна очень важная вещь там была в Германии. Да, что?
Это миф, например, какой?
Да просто миф немцев, как там самой лучшей там чистой расы, там, не знаю. Ну а что еще? Миф это простейшая вещь.
Великая культура там.
Миф это простейшая вещь какая-то.
То есть надо еще выбрать момент.
Ну не знаю. Времена не выбирают. У них живут и умирают. И все мы, попав в то или иное время, должны просто отрефлектировать себе. Да, в этом смысле, на основе своих характеристик, качеств,
того, что мы все ценим. Тогда был подъем.
Был, кто его сделал? И кто его сделал? Подъем был. В этом смысле возможности как бы вот индивидуальности, да, они как бы должны рассматриваться со скромной точки зрения. Скромненько надо быть. Мы не можем изменить время. Мы можем просто прочесть время. Как
ну,
миф
смотри,
и текст.
Получается,
да?
Что одни практики, вторые философы. Одни как бы философии там супер-пупер, а другие, я понимаю, миф конструировали активно.
Это две роли еще другие.
Нет, и те и другие миф конструировали. Я же говорю,
но
что пространство...
они должны были быть одновременными.
Идеальный план. Ну, конечно, да. Они должны быть во взаимодействии.
Ну,
да.
Так я говорю про момент.
А, в этом смысле, конечно. Я говорю, но я говорю не про момент, а про ситуацию в этом смысле, да? Складывается ситуация, некое место. Дальше надо ее восстановить. И миф к этой ситуации, и текст,
так
и сценарий, определить действующих лиц. Ты опять на своем.
Ну, конечно, а что ж.
Ну, сложи ты ситуацию. Какие ситуации ты можешь сложить?
Я сейчас сижу.
Ну, вот ты сидишь. Ну, сиди себе. Причем тут практика? Это очень напоминает разговор Берлиоза с Воландом на Патриарших прудах. Тоже мне. Кто тебе хозяин? Кто хозяин ситуации?
Не, ну лично о предпосылках.
Вот это все как бы подлежит изучению. Да? И оформлению в миф, текст, сценарий. Поэтому, почему вот как бы я приезжаю в Беларусь, а? И как веду себя совершенно индивидуально. Все белорусы в 94-м году знали, где они живут, где они это самое существуют, знали, что такое Беларусь, и так далее, и так далее. Один я пришел и не знаю ни хрена. Говорит, Беларусь это проблема. Я говорю, как так? Нет никакой Беларуси, тут Советский Союз по-прежнему. Я говорю, о, видите? А вот тот говорит, что нет никакого Советского Союза, а тут БНР. Ну и что? Я говорю, ну так как вы договоритесь между собой? А я уж посмотрю. Они друг друга в упор не видят, они начинают все на меня нападать. Какая проблема? Что за херня? Что ты тут несешь там и так далее. Говорю, вот давайте разбираться. Разбираться и вот ну, этот самый Акудович творит миф. А в 2008-м что, легче стало, чем в 94-м? По-другому. Но как бы нельзя выбросить из них вот эти самые 14 лет моей деятельности. Если вы попробуете, то будете меня. Точно так же, как нельзя было там Аристотелю забыть про то, что был Платон, Сократ и Анаксагор. Точно так же, если вы, оказавшись в сегодняшней ситуации 2008 года, не начнете с Беларуси, вопреки очевидности, разбираться, не начнете читать текст, вы окажетесь, как это, не индивидуальностями, да? А вот этой вот толпой бессмысленных людей, повторяющих банальности. Вы можете сказать на это только одно. Дерьмо твой текст про Беларусь вопреки очевидности, надо другой. Отлично, положите другой. Ну, положите, попробуйте. Я посмеюсь.
Но вы противоречите тому, что было в Германии. Там, значит, индивидуальность подавлялась, в результате государство самоорганизовалось.
Нет,
не в результате, а...
В том-то стоит штука.
Германия.
Все-таки, а здесь вы говорите, нет, надо сначала, чтобы было индивидуально каждый участник, и тогда...
Торопишься с какими-то выводами.
Хорошо.
Никакая индивидуальность в Германии не подавлялась изначально. 18 век – это расцвет немецкой культуры. Немцы,
нет,
когда вы произносите слово «немец», да,
это
означало «утончен». А началось-то тогда. Если вы начнете разбираться с тем, с фашизмом, только взяв 20 век, вы ничего не поймете. Да и 20 век надо брать, я говорю, что вот конец 19-го, начало 20 века, это те немецкие техники педагогические, которые были построены в школах Георга Лая и Вильгельма Киршенштайнера, которые сделали из немцев, колбасников, сиборитов, гедонистов и духовных людей, да?
Не личности.
Не личности, а исполнителей. А Бруно Бетельгейм, например, описывал, как это все было доведено до индустриального производства в концлагерях. Но этот путь надо начинать сначала. Надо восстанавливать в этом смысле ошибки вот этого взаимодействия Канта, да, и всех остальных этих самых практиков немецких.
Ну хорошо, раз уж мы опустились до практики, значит, в Беларуси сейчас нам нужен миф создать, текст создать.
Нет, вот давайте как бы. Вот давайте.
Или мы пока не будем опускаться.
Я с Валерией говорю, да, и говорю. Валерий, бросьте эти глупости. Ситуации мы не можем создавать.
А мифы?
Ситуация нам предлагает.
Мы не можем это понять.
А мифы?
Люди не могут. Нечеловеческое это дело. Нечеловеческое дело. Ситуации нам дарятся.
Как звезды,
наша задача только понять, в какой ситуации мы оказались.
Ну понятно.
И подстроиться.
Понять и что-то как бы найти себе там человеческое место.
Понятно.
Не тупое, не там еще какое-то, человеческое, да? Поэтому, как бы, в этом смысле там есть вот. Я сейчас говорил про греческую эту самую историю, там, философию и так далее, строил эти все вещи. Это еще еврейская штука. Да? Священная история. И вот там очень хорошо как бы показано. Да? Как бы место человека, времени, ситуации, эпохи там, и так далее, и так далее. И вопрошание бедного человека, вопрошание к Богу относительно того, куда ты меня загнал. Книжка про Иону в этом смысле очень хороша. Вот. Мы не можем создавать ситуацию. Мифы мы тоже не можем создавать.
Что нам остается делать? Создавать текст на основе существующих мифов?
А, есть такая работа. Когда существует миф, уже вот начиная с текста, да, это человеческая работа. Есть такое дело, мы можем создавать тексты. Да? И в текстах мы ведь миф перепонимаем, переинтерпретируем. Там возникают трудности интерпретации. Там начинается герменевтика там и прочие вещи, да? Но одно дело герменевтика интерпретации, и если философы занимаются только этим, без второй половинки, да, они могут этим до посинения заниматься, и все это превращается вот в схоластику. Ну, хуже того, в талмудизм такой, да?
А почему немцы могли миф создавать, а мы нет?
Подождите, вот не немцы могли, но человек не может. В этом смысле я говорю про гуманитарные объекты, да? Вот нация может создавать миф.
А миф может создать нацию.
Согласен. Ну, как бы не сейчас важно. Но смотрите, какая штука. Текст можно написать. Но чтобы он стал мифом,
чтобы он сработал.
Текст мифом чтобы стал.
Любой миф в основе имеет текст. Миф, из мифов пишутся тексты, как бы и так далее, да? Какой-то рассказ, там еще что-то, повествование, еще что-нибудь такое, да? Вы можете изобрести любое повествование, но вы не можете сделать это повествование ни идеологией, ни мифом, ни еще чем-то, да? Это не вами делается. Не человеком это делается. есть пределы, вот, наверное, про этот вопрос был, может быть, да? Но это только сейчас, как бы, тогда можно про это догнать. Вот как бы, вот где место самоопределения человека, в смысле действий каких-то, да? А есть то, что сверх человека, и то, что, как бы, нам надо признавать и считаться. Однажды созданный, изведенный, европейское мышление, ну и, собственно, нам на базе этого создано европейское мышление, идеальный план. И он есть. Вы его не можете ни отменить, ни переиначить. Вы можете только начать с ним работать. Но когда вы можете начать с ним работать?
А это в какой век попало? Про это поподробнее.
Валерий,
я не знаю. Я, понимаешь, как бы у меня сложный текст, я перед вами размышляю. Я философствую.
Нет, я про это.
Да, табличка была
второй, по-моему. Это было прошлое.
Прошлое.
Ну, прошлое тоже, но второе начало.
Ну, там еще как бы важно на обсуждение. Я и сразу, когда я прочел эту лекцию третью, я понял, что она была плохая. Когда было обсуждение в прошлый четверг ее, я еще раз убедился, насколько она была плохая. Вот. Поэтому лекции есть, как бы, там, с этим текстом. Но там настолько плохо все сказано, что, в общем, это надо еще восстанавливать.
Поэтому сегодня мы говорили не столько про индивидуальный, сколько про идеальный план.
Не знаю, я про индивидуальный говорю.
Ну, а там-то не буду ставить.
Хорошо, еще есть вопросы? Нету. 9 часов. Как-то мы сегодня...
Пора на футбол.
Задержались даже.